столицу 6 часов и 8 минут. Доброе утро.
Доброе утро всем.
С вами Алина Гребнева.
И Владимир Варфоломеев.
Мы начинаем субботний утренний разворот на Эхе Москвы на календаре 19 апреля. На наших часах 06:08. Почти 3 часа ближайшие мы вместе с вами традиционно проведем. И вот главные темы, которые нам предстоит сегодня обсудить. Начнем с конца. После 8. Попробуем разобраться в конфликте, который продолжается и не стихает в Чеченской Республике. Сейчас в информационной программе был небольшой фрагмент интервью Сулима Ямадаева, который он дал телекомпании RTVI. Более полный вариант этого интервью и без перевода на русский язык нас ожидает как раз после 8, и там же поговорим об этом противостоянии. Ямадаевцы против кадыровцев. Вообще, чью бы сторону занять, кому из них посимпатизировать, если, конечно, там есть персоны, заслуживающие нашей любви, нашего уважения и нашего сочувствия.
После 7 продолжаем обсуждать олимпийскую тему, но новый такой поворот, разворот образовался.
С одной стороны, вроде бы снова говорить будем о возможном бойкоте, но вот что именно следует игнорировать, тут есть новый вариант.
Да, это из Франции пришло предложение. Глава сборной Франции по футболу сказал, что ну раз вы все беспокоитесь о правах человека в Китае, хотите бойкотировать, просто возьмите и не смотрите трансляции с Олимпийских игр. Не
сам он, кстати,
телевизор.
Именно так и намерен поступить в августе, когда будет Олимпиада. В знак протеста против нарушений прав человека в КНР не смотреть телевизионные трансляции. А в Германии даже некоторые политические партии вообще предложили не показывать по общенациональному телевидению, например, церемонии открытия и закрытия игр. Будем ли мы смотреть Олимпиаду, есть ли у нас такое желание? Об этом разговор у нас будет через час. А после прогноза погоды, то есть в этом часе, мы с вами снова будем говорить о симпатиях. Симпатиях, ну, не столько, наверное, человеческих, сколько политических, если угодно, потому что речь идет не о простых людях, а о наших миллиардерах, но, правда, противостоящих друг другу. Живут они оба в Лондоне, и Роман Абрамович, и Борис Абрамович Березовский. Второй судится с первым. Вчера в столице Великобритании было первое судебное заседание. Вот на чьей стороне ваши симпатии? Бориса Абрамовича или Романа Абрамовича? Об этом мы с вами и поговорим по телефону 363-3659.
Ну и, конечно, не забывайте отправлять ваши смски на +7 985 970 45 45.
Метеоскоп.
Сегодня ночью, пока вы спали, в Москве шел дождь, местами довольно сильный.
Да, очень сильно барабанил по моему окну. Я думала, боже мой, выйду, будет ливень, но вышло, нет, уже все прошло.
Но спать, сейчас спать мешал?
Мешал. Сейчас вроде все, конечно, мокро, кругом машины ездят, лужи разливаются, но с неба ничего не капает. Плюс 7 за окном, 739 миллиметров ртутного столба, 92% влажности. Ну, это неудивительно. Что сегодня еще нам обещают в течение дня?
Но по-прежнему преобладание облачности и небольшой дождь местами сегодня возможен. Что касается максимальной температуры, то она будет около 12 градусов. По области возможен бонус до плюс 14.
Ну и завтра вот я смотрю, тоже не очень весело все. Плюс 9 максимальная температура, тоже местами сильные осадки. В понедельник по-прежнему плюс 9. Вот во вторник уже немножко потеплеет. Плюс 12 нам обещают. В принципе, такая же погода и в середине недели.
Но
будет.
Дожди должны продолжаться почти каждый день, но синоптики считают, что слишком обильными осадки не будут. А вообще, Алина, не расстраивайся. Плюс 9, плюс 12 – это нормальная апрельская погода.
Да, и травка растет, зато листочки зеленеют.
Разворот.
Ну что же, сейчас в информационной программе «Эхо» был репортаж из Лондона, из которого мы узнали, что накануне в столице Великобритании начался первый судебный процесс между двумя российскими жителями британской столицы. Вот тоже новая мода. Нашли себе занятие россияне судиться друг с другом не на родине, а в Европе. На Западе. Но, впрочем, тут особо удивляться нечего, потому что оба участника этого громкого и скандального, прямо скажем, судебного процесса, постоянно проживают в Лондоне. Несмотря на то, что один имеет статус беженца в Великобритании, то есть у него весьма серьезные права на обитание в Лондоне. Это Борис Березовский, политэмигрант, а второй, в общем-то, российский высокопоставленный чиновник, губернатор Камчатки.
Чукотки.
Чукотки, конечно. Чукотки. Ну, ничего, будет партийное задание. Поедешь ты Камчатку восстанавливать.
Будет, конечно.
Миллиардер. Предприниматель, хотя вроде бы государственный статус не позволяет ему заниматься бизнесом, но так, скрестив пальцы, мы все понимаем. Роман Абрамович. И вот между ними начался судебный процесс. Березовский утверждает, что Абрамович в уже далеком 2000 году вынудил его продать принадлежавшие тогда Березовскому пакеты акций нескольких российских компаний, весьма и весьма известных, крупных и дорогих. Речь идет о нефтяной компании «Сибнефть», дальше о металлургической компании «Русский алюминий» и телекомпании ОРТ, которая нынче называется «Первый канал». Его вынудили продать, утверждает Березовский, все эти акции ниже рыночной стоимости. Теперь истец через лондонский суд требует выплатить ему 2 миллиарда фунтов стерлингов, а это без малого вообще-то 4 миллиарда долларов. Ну, представитель Абрамовича, сейчас в суд-то они пока не ходят лично, ни Борис Абрамович, ни Роман Абрамович, а там выступают их юристы. Так вот, представитель ответчика Эндрю Попуэлл сказал судье, что требования истца, то есть Березовского, бесперспективны, и что защита Абрамовича рассматривает возможность подать ходатайство вообще-то о прекращении дела ввиду отсутствия у истца шансов на успех. Ну, у нас обычно какие формулировки встречаются? Там, за сроком давности, 1000 лет назад это было, или за отсутствием состава преступления. А тут человек, которого вызывает суд, говорит, да нет просто у этого человека шансов победить, давайте поэтому...
Зачем будем время тратить?
Абсолютно, время, силы, деньги, ну что вы. По словам этого юриста, несмотря на то, что сумма иска исчисляется миллиардами долларов, требования Березовского основываются лишь на устных беседах, которые нигде не задокументированы. В частности, как рассказал этот юрист суду, Березовский утверждает, что Абрамович говорил, что если Березовский не продаст акции Сибнефти, то они просто будут экспроприированы Кремлем. Предварительные слушания продолжатся теперь уже на следующей неделе. Что касается Бориса Березовского, то он, по сообщению BBC, отказался от комментариев этого дела до окончания процесса. Ну и еще одно замечание на полях. Весовая, когда выходят на ринг боксеры, перед тем, как они начинают свой бой, происходит официальное взвешивание. Mm-hmm. И, в принципе, они должны выступать в одной весовой категории, хотя, конечно, иногда разница в килограммах между боксерами составляет 5, 10, порой 20 килограмм, если это супертяжеловесы. Так вот, у Бориса Абрамовича и Романа Абрамовича такая разница есть. По данным журнала Forbes, состояние чукотского губернатора превышает 24 миллиарда долларов. А вот что касается состояния Березовского, то по сведениям агентства Press Association, его активы составляют всего около миллиарда долларов.
Надо
то есть
же.
Абрамович в 24 раза тяжелее, в 24 раза дороже Березовского. Ну, с другой стороны, у него сейчас 24. Если суд у него вдруг отсудит 4, ну, не сильно обеднеет Роман Аркадьевич, мне кажется. Вот такая предыстория. Два российских гражданина судятся в Лондоне. Обе персоны нам весьма и хорошо известны. И уже не первый год. Один политэмигрант, один преследуется российским государством. Второй, наоборот, в фаворе. Никогда у него никаких особых проблем не было. Более того, их Роман Аркадьевич называет человеком порой в прессе весьма близким президенту Путину и всей нынешней, ну или части нынешней кремлевской команды. Два разных человека. Против Березовского возбуждено несколько уголовных дел, и российская генеральная прокуратура, в том числе по линии Интерпола, требует его выдачи. А Роман Абрамович перед нашим законом чист. По крайней мере, никто никаких претензий к нему так серьезных никогда не выдвигал. Наоборот, он демонстрирует свой успех, недавно развелся, у него новая подруга, у него новая яхта, у него все хорошо. И вот в этой истории нам бы хотелось понять, на чьей стороне ваши симпатии? Бориса Березовского или Романа Абрамовича?
3-6-3-3-6-5-9, телефон прямого эфира, и отправляйте ваши сообщения, мнения на +7-985-970-45-45.
Ну вот уже есть первые ваши сообщения. Антон из Омска пишет: Омск рано просыпается, а в Москве пока только 6:18. Мои симпатии всецело на стороне Бориса Абрамовича, так как этот человек оказался наиболее, двоеточие, и дальше перечисляются его выдающиеся качества, наиболее честным и порядочным, не пошел лизать пятки ГБУшному режиму. Так что удачи ему, пишет Антон из Омска.
3-6-3-3-6-5-9. Послушаем первый звонок. Доброе утро, алло.
Доброе утро, Сергей Ленинград.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
Сергей. Сергей Ленинград.
Да-да-да, вы уже в прямом эфире, Сергей.
Я понял.
Кому симпатизируете?
Ну, Борису Абрамовичу, соответственно. Объясню, почему.
Давайте.
По крайней мере, я не верю в наше басманное правосудие, которое навешало собак Бориса Абрамовича. Вот. Потому что, как бы, понимаете, доказательства у нас могут, как черт из табакерки, проявиться в тот или иной момент, когда они должны, так скажем, проявиться. Вот. Но, соответственно, верю больше лондонскому правосудию.
Смотрите, Сергей. Смотрите, вот, допустим, обвинения российской стороны в адрес Бориса Березовского, они действительно несостоятельны, допустим, как вы это говорите. Но тогда получается, что в нашем человеческом обычном обывательском восприятии шансы на симпатию и со стороны Березовского, и Абрамовича, они только уравниваются. Получается, что к обоим нет претензий. Почему тогда вы выбираете Березовского?
Ну, дело в том, что, понимаете, скажем так, личность Романа Абрамовича — это в какой-то степени закрытая личность. А, по крайней мере, я не люблю, когда, например, человека за глаза здесь судят вне того, ну, как говорят, вот человека нет, а у нас начало практиковаться так, что его судить начинают. Вот, и поэтому, как бы, меня это очень сильно тут смущает.
А почему вас беспокоит, ну, или не беспокоит, а вы выражаете некое недовольство тем, что Абрамович закрытая личность? Человек живет своей жизнью, да. Пожалуй, с вами в чем соглашусь, что там лет за 8 последние, точно, не припомню ни одного интервью, которое бы я слышал от Романа Абрамовича. Вообще, как звучит его голос, я даже себе не представляю. По телевизору иногда показывают его лицо на трибунах, но голоса не слышал. Ни одного слова им лично произнесенного, но в эфире я не припомню. Но ведь это не недостаток, Сергей.
Но это-то все равно, ну, понимаете, как бы человек, который, скажем так, это... публичный человек, по крайней мере, должен как-то себя проявлять. Угу. По крайней мере. И, по крайней мере, я не вижу этого проявления.
То есть, он если он молчит, значит, ему есть что скрывать.
Вижу одного, например, что это Роман Абрамович, например, новые структуры, под которыми, так скажем, ему. Недавно были, например, это афишировано, так скажем, на моей любимой радиостанции, ну, скандал по поводу, например, продажи земли под Москву. Угу. По высокому низким ценам. Понимаете, как это меня смущает. Если, например, мне запустить в казну государства ручку, то, соответственно, сразу же мне по ней ударят. Но почему, как говорят, кому-то позволительно воровать?
Это аргумент. Это аргумент, да. Это была громкая история, не очень красивая, судя по тому, что уже результат аукционов даже решено отменить.
А насчет 24 миллиардов и противовес 1 миллиарда, могу сказать, например, свое мнение, что как бы у нас, скажем так, то или иное состояние держится до тех пор, пока, как говорят, у власти присутствует тот или иной режим. А бизнесмен тот или иной, например, у Ходорковского были миллиарды тоже, но, понимаете, как бы их у него не стало.
Хотя... Да, да, всякое бывает в этой жизни. Спасибо большое вам, Сергей.
Особенно в России всякое бывает.
Несколько человек, которые прислали нам сейчас смс-ки, я смотрю на экран компьютера, они ну, не хотят выбирать. Вот оба участника этой пары не слишком симпатичны. Наиболее категоричен Николай, который пишет: «Оба воры». Не могу здесь с вами, Николай, согласиться. Это лишь ваши фантазии. Нет доказательств того, что один другой крали денег, и не было судебных приговоров. Так что тут не соглашусь. Владимир вспоминает какую-то старую поговорку: «Вору-вору дубинку украл». И дальше продолжает: «Хотелось бы, чтобы английский суд их обоих отправил на нары». И здесь еще есть одно похожее. Вот мы просим выбрать вас, а некоторые ищут более легкий путь. Вот, например, как Слава из Перми. Он интересуется: а нет ли у нас графы против всех? Нет, Слава, мы как вся страна.
Конечно.
На выборах у нас нет такой графы. И сегодня в развороте, по крайней мере, в первом часе, такая позиция у нас тоже отсутствует.
363-3659. Доброе утро. Алло.
Добрый день. Доброе утро.
Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, здравствуйте. Ну, что вы думаете?
Я думаю, что для меня, например, я настолько уже много прожил в этом, как говорится, в этой жизни, и все это видел с самого начала. Для меня они, конечно, соглашусь с Николаем, это воры, в первую очередь. Я прошел эту приватизацию, сам участвовал в ней, оформлял документы на все дела. И как создавались их состояния, я знаю. Потому...
Михаил, Михаил, у меня просьба, Михаил. Михаил.
Да,
смотрите, у нас, значит, мы никто, ни Бориса Абрамовича, ни Романа Аркадьевича за руку не ловили, когда они, если вам верить, чьи-то чужие деньги тырили. Также не было судебного приговора, поэтому я бы хотел, чтобы таких слов мы в эфире избегали.
Ну, в общем-то, может быть и так, это
вот.
Я соглашусь с вами в этом отношении.
Вот, тогда давайте выберем. Там, смотрите, у одного 24 миллиарда, да, можем что-то предположить, у другого миллиард.
Да, разницы большой, после миллиарда разницы большой нет, у кого сколько уже.
Скажите, все-таки какие-то симпатии есть у вас?
У меня симпатии ни к одному из них нет.
Нет, ну, хотя бы вот в этом судебном процессе вы бы хотели, чтобы кто победил, Михаил?
Я бы хотел, чтобы эти деньги сюда тратили.
Да нет, речь не о деньгах. Речь не о деньгах, Михаил. Вот высокий суд Лондона будет все это рассматривать. То есть он уже приступил к изучению этого дела. И ему предстоит вынести какое-то решение. Суд не может сразу обвинить обоих.
Для меня бы лучше дело было закрыто, так как представитель юриста сказал Абрамовича, за как бы сказать, бесперспективностью дела.
Почему? Вы не верите в то, что лондонский суд разберется?
Я не очень-то доверяю в этих делах. Когда дело пахнет политикой, тут всплывет...
Подождите, а в чем политика? А в чем вы видите политику, Михаил?
Один считается политэмигрантом для Англии. А второй — это чиновник, вы правильно сказали.
Ну, и в чем политика-то?
В общем-то, как бы это Абрамовича в обиду Англия не дает.
Угу. Ну, по-моему, Березовского тоже. Ладно, спасибо большое, Михаил. Давайте проголосуем, запустим нашу шайтан-машину. Слово «шайтан», кстати, у нас будет активно присутствовать, если Алина все эти слова не вырезала, после 8 часов, когда мы будем слушать интервью Сулима Ямадаева.
Шайтану обязательно всех оставила, как же без шайтану.
Значит так, если вы в этой истории скорее симпатизируете Борису Березовскому и хотите, чтобы он выиграл этот судебный процесс, тогда не стесняйтесь и звоните по телефону 660-01-13.
Ну а если вам ближе все-таки Роман Абрамович, и вы симпатизируете ему, набирайте 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
В этой истории кому вы симпатизируете, на чьей стороне вы сами? На стороне политэмигранта Бориса Березовского 660-01-13.
На стороне миллиардера-губернатора Чукотки Романа Абрамовича 660-01-14.
Голосование идет, оно продлится, ну, не знаю, минут 10-15. Мы дадим для того, чтобы вы могли свое волеизъявление осуществить полноценно и без проблем. Мы вернемся к обсуждению этой темы через 7 минут. После культурной афиши и кратких новостей. Напомню, наш телефон прямого эфира 363-3659. И пока будут идти эти передачи, можете писать нам смски. Добро пожаловать. Плюс 7-985-970-45-45. И не забывайте голосовать.
Вот новый разворот. Кто куда?
все самое-самое, что было обещано нам в рамках фотобиеннале 2008, наконец открыто для просмотра. Сегодня пунктиром пройдемся по главным точкам. В фонде Екатерины на Кузнецком мосту Андреас Гурский, один из самых дорогих художников в мире. Снимок которого под названием «99 центов» ушел с молотка на Сотбисе за 3 миллиона долларов с хвостиком. Однако, глядя на работы, выставленные в фонде, становится понятно, за что и почему. В центральном манеже съемки лунной поверхности и космические фантазии. Здесь же Марио Джакамелли, а в новом манеже братья Люмьер и их опыты с цветом. В арт-центре «Винзавод» Георгий Пинхасов. Есть еще Антон Карбайн в Музее современного искусства на Петровке и Франциско Гонсалес в Институте Сервантеса. Театр «Леси Украинки» на сцене Малого сегодня представит «Насмешливое мое счастье» по Чехову в Московском художественном «Господа Головлёвы» в постановке Кирилла Серебренникова с Евгением Мироновым, Аллой Покровской, Евгенией Добровольской и Сергеем Сосновским на малой сцене. А на основной сегодня спектакль театра Олега Табакова и Миндаугаса Карбаускиса «Дядя Ваня» с Табаковым же, Мариной Зудиной и Борисом Плотниковым. Мастерской Петра Фоменко «Белые ночи» в московском ТЮЗе недавняя премьера «Гоголевский нос». Выступление Александра Князева и Бориса Березовского в Большом зале консерватории обещает стать одним из лучших концертов сезона в программе «Брамс», «Франк» и не только. В зале «Малом» в это же время Юлия и Сергей Стадлер, а музыка совсем другого рода будет с 8 вечера звучать в СДК «МАИ». Здесь пятилетие празднуют Сурганова и оркестр. В киноконцертном зале «Мир» песни Арно Бабаджаняна, в зале Чайковского Михаил Живанецкий, а в театральном зале Московского международного дома музыки сегодня Алла Демидова будет говорить о двух великих поэтах и читать их стихи. Анна Ахматова и Марина Цветаева. Дом музыки, театральный зал. С детьми можно сходить на День Земли, который с 10 утра начнется в Дарвиновском музее, посмотреть на Винни-Пуха и всех-всех-всех в кукольном театре Образцова и заглянуть в кино. Например, на слоненка Хортона его показывают в 5 звездах, а «Охотники на драконов» сегодня в киноклубе «Эльдар».
В столице половина седьмого, на эхе краткие новости. Тверская улица в центре Москвы минувшим вечером была ненадолго перекрыта. Более 100 человек вышли на дорогу и устроили шествие против милицейского произвола. Это была акция столичной неформальной молодежи, передает наш корреспондент. Милиции поблизости в тот момент не оказалось. Иначе трактуют эти события в правоохранительных органах. Агентству РИА в силовых структурах заявили, что некие болельщики переходили дорогу в неположенном месте. Нацболы подключились к борьбе за экологию. Накануне в Петербурге активисты запрещенной партии вместе с защитниками природы из организации «Белуна» провели акцию протеста против ввоза ядерных отходов. На одном из мостов по пути движения поезда с опасными материалами из ФРГ они развернули плакат и зажгли фаеры. Нацболам после этого удалось скрыться, а милиция задержала только одного активиста «Белуны», который раздавал листовки. Об этом сообщает сайт «Национал-большевиков». МВД усиливает охрану российских синагог. Это связано сразу с двумя событиями. Еврейской Пасхой, которая наступает сегодня вечером, а также днем рождения Гитлера в воскресенье. Не исключено, что неонацисты попытаются устроить провокации. Подобное усиление мер безопасности производится каждый год, напоминает агентство РИА. Синагога, расположенная в центре Душанбе, будет снесена. Так решили власти Таджикистана. Молельный дом, построенный в конце 19 века, не вписывается в архитектурный ансамбль сооружаемого Дворца наций. Еврейская община Таджикистана намерена это решение обжаловать. Эта синагога единственная. По сообщению агентства Тартас, сейчас в республике насчитывается не более 1000 евреев. Россия готова возобновить разминирование в Косово. Речь идет о сербских объектах в этом крае, сообщил глава МЧС Сергей Шойгу после переговоров в Белграде. Начало мероприятий намечено уже на понедельник. Также Шойгу объявил о том, что Россия возобновит оказание гуманитарной помощи сербскому населению Косово. В скором времени начнутся поставки медикаментов, лечебного оборудования и пшеницы. Реакция официальной Приштины на это пока не последовала. Возвращение на землю международного экипажа МКС ожидается сегодня. Примерно в 9 часов утра от станции произойдет отстыковка корабля «Союз». На его борту россиянин Юрий Маленченко, американка Пегги Уилсон и кореянка Ли Со Йен. Их приземление ожидается после полудня. Знаменитый бродвейский мюзикл «Hair» «Волосы» возвращается на московскую сцену. Сегодня состоится его премьера в «Нескучном саду». Осуществил постановку театр музыки и драмы Стаса Намина. В 90-х он уже играл этот мюзикл о жизни хиппи. Сейчас зрители увидят новую сценическую версию. На Бродвее «Волосы» впервые были поставлены 40 лет назад. О погоде. В Москве сейчас плюс 7 градусов, днем до 12 ожидает гидрометеобюро, местами небольшой дождь.
Празднование Дня воды в Дарвиновском музее и новые выставки музея. Об этом поговорим на детской площадке в субботу 19 апреля после 9 часов утра вместе с заместителем директора музея по просветительской работе Еленой Дубровской.
В субботу после 10 утра гость программы Ксении Лариной «Все на выход» – главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Разговор пойдет о гастролях театра в Москве.
Всем известно, что в субботу не выходят на работу. Правда, каждую субботу на эфир, как на работу, в студию приходят дамы, приятные во всех отношениях. Ирина Петровская и Ксения Ларина перемалывают кости отечественного телевидения каждую субботу после 11 часов.
«Версаль. Вчера, сегодня, завтра». Такова тема субботней программы «Не так». И у нас в гостях историк Виктор Мальков. После 13 часов.
Тема передачи «Город» в субботу, 19 апреля, проблемы и перспективы московского метро. Гость передачи – начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев. Суббота, 19 апреля, 16 часов.
Неправильный код доступа. Введите код.
В эту субботу с 18 до 20.
Код доступа с Юлией Латыниной.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Разворачивайтесь в марше!
В 6.35 мы вновь говорим о событиях в Лондоне, где накануне в высоком суде начались предварительные слушания по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. И мы вас спрашиваем, на чьей стороне в этом деле? В этом деле ваши симпатии. Если вы голосуете за Бориса Березовского, звоните по телефону 660-01-13.
Ну а если вы за Романа Абрамовича, набирайте 660-01-14.
Напомню, Березовский утверждает, что в далеком 2000 году Абрамович вынудил его продать пакеты акций Сибнефть, Русского алюминия и ОРТ ниже рыночной стоимости, намекая на то, что в противном случае у Березовского возникнут проблемы с государством. Борис Абрамович продал ему тогда задешево, ну, всего за несколько миллиардов долларов, пакеты акций в этих компаниях, но в итоге государство все равно его из страны выпихнуло. Ему пришлось уехать, и проблемы у него все равно возникли. На чьей стороне ваши симпатии? Бориса Березовского или Романа Абрамовича? Наш телефон 363-3659.
И смс-номер наш плюс 7-985-970-45-45.
Ну а что, прикольно будет посмотреть, как победит Березовский, пишет Джейси Дентон. Он уверен в таком развитии событий. Константин. Да здравствует Королевский суд, пишет наш слушатель. Смиренно приму любой приговор. Легко так говорить, Константин, когда на скамье подсудимых другие люди. Ужас, а где же акции протеста чукотских оленеводов? Ничего, они еще приедут в Лондон и разобьют свой непалаточный, но юрточный, или как у них называется, жилище, в которых живут чукчи.
Юрты, по-моему, юрты.
Юрты? Mm-hmm. Только такие меховые, утепленные. Юрточный лагерь в центре британской столицы. Это будет интересно. Думаю, что Березовский должен проиграть. Не потому, что мне Абрамович симпатичен. Я просто не люблю труса Березовского. А почему он трус? Ну, хотя, если он сбежал из страны и, в отличие, например, от упоминавшегося ранее Ходорковского, не пошел сознательно на то, чтобы оказаться в заключении. У Ходорковского тоже был шанс сбежать, но он остался на родине, а Березовский уехал за границу. Владимир пишет: Абрамович настоящий бизнесмен. Мало болтает, зато просто делает себе деньги. Пусть Березовский будет благодарен Абрамовичу. Тот купил хоть за какие-то деньги. Другие ведь могли и отобрать, пишет Константин. Феликс из Москвы сочувствует обоим. Уверен, что они помирятся. Кстати, помните, это же была удивительная история. Фантастическая.
Да, шикарная, можно сказать.
Абрамовичу была вручена повестка в суд. Там довольно любопытные английские правила. Они требуют соблюдения определенной процедуры. И вот то, что в Лондоне случилось несколько месяцев назад, наверное, может стать основой для сценария какого-нибудь небольшого фильма.
Так, приготовьтесь, внимание. Об этом подробно писала британская газета Daily Mail. Она как раз-таки говорила, что все это напоминало сцену из гангстерского кино. Уже в течение полугода Борис Березовский пытался вручить своему бывшему партнеру по бизнесу Роману Абрамовичу исковые документы, согласно которым последний должен крупную сумму денег. Речь идет о 5 миллиардах фунтов стерлингов. Так вот, неожиданная встреча произошла в престижном районе Лондона. Березовский совершал покупки в магазине Dolce & Gabbana. Он был окружен тремя телохранителями и внезапно увидел Абрамовича, также в сопровождении трех телохранителей, в соседнем магазине, в соседнем бутике. Березовский потребовал принести свой портфель и документы. Он всегда, зная, что нужно отдать исковые документы, возил их с собой. Телохранители отправились в припаркованный лимузин Майбах и принесли документы. Уже через мгновение Березовский предстал перед мертвенной бледным Абрамовичем с бумагами. Он протянул ему листочки, но Абрамович убрал руки за спину, и документы упали на пол. Один из очевидцев рассказывает, что при этом Березовский произнес: «У меня для тебя подарочек, это тебе от меня». Ситуация была заснята камерой внутреннего наблюдения. Уже через 20 минут адвокаты Березовского потребовали эту запись как вещественное доказательство для предоставления как раз-таки высокий суд Лондона. Березовский тогда не сомневался, что даже и без видеоматериалов свидетели этой ситуации, покупатели в магазине, могли бы подтвердить, что Роман Абрамович все-таки получил уведомление о предстоящем судебном разбирательстве.
Нет, все-таки британские газеты не правы. Никакой это не гангстерский боевик. Это комедия. Это что-нибудь там... Вот Леонид Гайдай должен был про это снимать фильмы с балбесом, трусом и прочими своими замечательными героями. Ну, серьезно.
Это прекрасно. Но еще такое, может быть, уточнение. В принципе, Абрамович, он мог не согласиться на суд в Лондоне. Он мог сказать, что давайте в России все это разбирать, потому что оба российские гражданина, и как писала пресса, адвокаты потом согласились, и вот формулировка тоже удивительная, я могу процитировать по сайту news.ru.com. Адвокат Абрамовича мотивировали свое согласие тем, что дело, хотя и попадает под российскую юрисдикцию, приезд истца Березовского на территорию России невозможен, так как Березовский объявлен в розыск. Кроме того, по делу хищения средств Аэрофлота предприниматель уже заочно приговорен к 6 месяцам колонии. В случае его приезда в Россию ему угрожает арест.
Гуманисты адвоката Абрамовича, надо отдать им должное. Прагматики и в целом порядочные люди. На чьей стороне в этой комической истории ваши симпатии? Если вы голосуете за Бориса Березовского, 660-01-13.
Если за Романа Абрамовича, 660-01-14.
Давайте послушаем ваши звонки.
363-3659. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Борис.
Борис.
Да.
Где живете, Борис?
Я живу в Москве.
То есть не из Лондона звоните?
Нет.
На чьей вы стороне, Борис?
Ну, конечно, Роман Аркадьевич.
Так.
Объясните.
Ну, нормальный парень из Москвы. Торговал джинсами, учился в школе. Ну, он простой человек, self-made man, я бы так сказал бы даже. Естественно, на его стороне, потому что он живой какой-то нормальный.
А Березовский, который превратился из профессора математика, тоже в миллиардера.
Ну,
тоже в школе учился,
кстати. Ну, во-первых, он постарше, так бы я бы сказал. Во-вторых, как-то, Роман Аркадьевич мне ближе. Тромко, как-то свой парень. Нормальный.
Скажите, Борис, а вас вот на вас не действует тот аргумент, что один участник этого судебного процесса преследуется путинским режимом, а второй, наоборот, работает на этот режим?
Да бог его знает. Ну, какая разница? Просто, была бы возможность того работать, допустим, тот бы работал.
У него была такая возможность, и он ее не упустил.
Ну, естественно, господи, какая разница? Там же большие деньги, там немножко другие приоритеты. Путин, не Путин, какая разница? Самое главное, как бы я сказал, to make business. Понимаете, вот...
Понимаем, Борис, понимаем. Да. Спасибо вам огромное.
Делать деньги самое главное. Понятно.
Спасибо. Тут нас несколько человек поправляют, но противоречиво насчет того, в чем все-таки живут чукчи. По одной версии, в ярангах они живут, по другой – в чумах.
Чумах, наверное, не
знаю. Чумной лагерь в центре Лондона.
Все равно картина будет ого-го.
Пусть победит достойнейший, призывает высокий суд Лондона Михаил из Перми. Очень плохо, что эта история дошла до суда, Борис из Москвы пишет. Им нужно договориться. Если время не пришло, то надо подождать. Смотрю вообще на все это отрицательно. Абрамович лучше, потому что Челси forever. Его бы к нам в губернаторы, порядка было бы больше. Да и почему, если миллиардер, то сразу вор? Справедливо спрашивает Рауль из Питера. Березовский и Абрамович оба редиски, скажем так, и друг друга стоят, пишет москвич Николай. Роман лучше, я болею за английский футбол, а вот Березовский не спортивно себя ведет. Это Илья из Петербурга. Смотрите, два наших питерских слушателя обращают внимание и вспоминают вот эту спортивную футбольную ипостась ответчика в этом судебном процессе. И раз он с Челси, то надо болеть за него. А действительно, мы же спрашиваем, вы на чьей стороне? То есть вы за кого болеете?
Да.
И если используется спортивная терминология, то, конечно, за спортивного дяденьку Романа Абрамовича.
Ну, может быть, Борис Абрамович тоже себе что-нибудь прикупит.
Пора.
Да,
пора.
И будет тогда уравновешено все. 363-3659. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, радио только приглушите, пожалуйста, чтобы мы только вас слышали. Вот прекрасно.
Алло.
Да-да-да, как вас зовут?
Александр.
Александр, вот теперь, пожалуйста, да.
Это напоминает, как у Гоголя, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никитовичем, что ли?
Да-да-да. Ну, а вы-то на чьей стороне?
Ну, конечно, Абрамович.
Почему вы ему симпатизируете?
Потому что он не враг путинского режима.
Так. Угу.
Поэтому за него. Береза был другом ельцинского режима, а Абрамович друг путинского режима. Ну, все логично. При Ельцине было плохо, при Путине стало лучше.
То есть вы, в принципе, так за команду голосуете?
Ну, конечно. За страну, за родину.
Абрамович там в Лондоне нашу родину представляет?
Ну, по крайней мере, он не гадит на страну.
Ну, в этом смысле, да. По крайней мере, нам ничего про это не известно. Спасибо вам большое, Александр.
Спасибо вам.
Еще один голос в копилку Романа Абрамовича. И, кстати, электронное голосование, ну, одна минута осталась, потому что пора закругляться. Если вы в этой истории за Бориса Березовского, за его команду, то, пожалуйста, 660-0113.
А если вы за Романа Абрамовича...
За Челси.
За Челси, да, за Челси. 660-0114.
Еще несколько ваших смс-ок. Оба проиграют, уверена Таня из Санкт-Петербурга. Кто дал право лондонскому суду делить деньги наших лучших людей? Куда наши президенты смотрят? Спрашивает Владимир. Ну, вот упущение, Владимир, смотрите. Ну, вот не до всего руки доходят. Не до всего. Ну, смотрите, ведь есть же возможность у любого, кто проиграет в высоком суде Лондона, опротестовать это решение, например, в Басманном или в Мосгорсуде. Почему бы и нет? Оба наши, все-таки наши родные россияне. Так, здесь ставят все-таки знак равенства между обоими героями. Березовский сам себе создает проблемы в отношениях с государством и глупо обвинять в этом кого-то, в том числе и начальника Чукотки, пишет Михаил. Конечно, 2000 год, он был уже давно, мы многое забыли. Что такое государство, с которым тогда воевал во многом вынужденно Борис Березовский? Это же не некая металлическая или железобетонная конструкция. Это люди, чьими руками то самое пресловутое государство и решало свои проблемы. И вот в той истории с Сибнефтью, ОРТ, русским алюминием, как говорит Березовский, этими самыми руками и был Роман Абрамович. То есть он, по версии истца, должен нести за это персональную ответственность. И если вдруг Абрамович этот судебный иск проиграет и будет обязан выплатить, ну, неважно сколько, миллиардов долларов Борису Березовскому, он же может потом потребовать компенсировать эту сумму у тех, кто тогда, в 2000 году, давал ему команду отобрать собственность у Березовского, если такая команда была, если события действительно таким образом тогда случились. Он же может переадресовать свои претензии и сказать: «Ребята, вот я тогда для вас выполнял эту грязную работу. Будьте добры, компенсируйте, почему я должен из-за вас тратить свои деньги». Так что вполне возможно и подобное развитие истории. Ну и что? Ну и напоследок огласим итоги нашего электронного голосования. Ну, оно довольно симптоматичное, скажу. 73% наших слушателей проголосовали за жертву режима, за политэмигранта Бориса Березовского. 73%, почти три четверти, на его стороне.
И только 27% проголосовали за Романа Абрамовича. Видимо, это все болельщики футбольного клуба «Челси».
Тоже немало. Да. Посмотрим, какое решение в итоге. Я думаю, что несколько месяцев, конечно, пройдет в рамках этого судопроизводства. Какое решение примет высокий суд Лондона. Мы будем следить за его работой.
Развернитесь, пожалуйста. Это реплика от Сергея Бунтмана.
Сразу скажу, детям безответственных взрослых нечего делать на улице после 23 часов. Детям до 16 лет, а в 17 можно, а в 18 мы перестаем о них беспокоиться. А до 23 часов тишь да гладь, и ровно в 11 с последним ударом курантов из тьмы выползают маньяки. Что-то не то в этом предложении, что-то хромает. И возраст, и время, и цель заявлены практически наобум. Как этот комендантский час будет осуществляться и выполняться, никому не ясно. Понимаю, что формализация запрета поможет робким родителям, которые никак не могут заставить ребенка вовремя возвращаться домой, и они смогут сослаться на закон, мол, будет тебе 16, тогда и шляйся после 11. А до скольких, извините? И вообще, если родители не установили такие отношения, что подростку не стыдно ходить вечером с ними вместе, не зазорно лишний раз позвонить и сказать, где подросток этот находится, после 16 лет будет еще хуже. Но самое главное – это полное отсутствие доверия к милиции. Блюстители порядка ведут себя агрессивно и непоследовательно. Не имея желания и умения бороться с подростковыми бандами, они предпочитают теснить тех, кого полегче. Даже пресловутых фанатов милиция начинает прессовать заранее, еще на подходах к стадиону, и очень часто не имея на то ни малейшей причины. Призывные облавы, которые теперь практически узаконены, тоже не украшают светлый образ милиционера. Так кому мы доверим защиту наших детей? Контроль за тем, чтобы наши дети не бродили поздно вечером по опасным улицам? Вот вопрос. Картины рисуются тревожные. Откуда я знаю, что милиционер не остановит ребенка в 10:30 и не продержит его до срока и не оформит протокол потом? Кто уверен, что под видом ловли 15-летних не станут ловить все тех же призывников? Откуда милиционер знает, сколько кому лет? Почем я знаю, что это, как эвакуация машин, не превратится в бизнес? Да вы просто спросите у себя, кому бы вы доверили безопасность своего ребенка, будь у вас власть и деньги. Не уверен, что современному среднестатистическому милиционеру. Милиция не справляется с тем, что ей уже поручено, а тут новая задача. Тогда что это? Да просто формальный ответ на свалившуюся вдруг статистику преступлений против детей.
Это реплика от Сергея Бунтмана.
Спорткурьер.
Здравствуйте, вас приветствует Андрей Родионов. Начну с футбола. Программа шестого тура российского чемпионата открылась в пятницу матчем первостатейных аутсайдеров. В Ярославле сразились «Шинник» и «Химки», ставшие, к слову, первой командой, поменявшей по ходу сезона главного тренера. Впрочем, нового еще не назначили, зато прежнего, слова Люба Муслина, уже сняли. На матч приехал и главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Первый тайм вряд ли произвел на него впечатление. Было скучно, и от этого ощущения не избавил даже гол Антона Хазова под самый перерыв. Ярославцы повели 1-0. Химчане отыгрались в самом начале второго тайма с пенальти. Потом гол Бояринцева и 2-1 в пользу Ярославля. Однако тут новый пенальти и опять гол. 2-2. Ну а решающим стал феноменально красивый мяч Максима Бузникина. Он вышел на замену. 3-2 и первая победа «Шинника» в чемпионате. Сегодня будут сыграны еще 4 поединка шестого тура. В их числе матч двух «Спартаков» из Нальчика и Москвы, а также противостояние в Раменском, где «Сатурн» сразится с «Зенитом». Ну а гвоздевая игра тура в воскресенье в Лужниках, ЦСКА, «Локомотив». В воскресенье же сыграет и лидер чемпионата «Казанский Рубин», который принимает пермский «АМКА». Андрей Аршавин, фигура противоречивая и неоднозначная в российском футболе, тем не менее всегда внятен. Вот и на этот раз его слова в точку. Характеризуя предстоящие матчи «Зенита» с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА, Андрей прямо заявил, что эти игры – великолепный шанс засветиться в Европе, как для всего «Зенита», так и для него лично. Между тем, полузащитник Марселя Мэтью Вальбуэна не планирует переходить в санкт-петербургский «Зенит». Он решил отказаться от предложения российского клуба, который начал проявлять к нему интерес еще несколько месяцев назад. А к футболисту также проявляют внимание и многие иностранные клубы, один из которых – немецкий «Гамбург». Российская теннисистка Мария Кириленко вышла в полуфинал турнира, который играется на этой неделе в португальском Эшториле. Призовой фонд этого соревнования почти 150 тысяч долларов. В пятницу Мария Кириленко выиграла у итальянки Татьяны Гарбин со счетом 6-0, 6-1 и таким образом вышла в полуфинал соревнования. Президент Австралийского олимпийского комитета Джон Коатс объявил о том, что пловец Ник Ди Арси исключен из состава олимпийской сборной. Это решение было принято по результатам внутреннего расследования инцидента, произошедшего в конце марта. Тогда спортсмен в одном из ночных клубов Сиднея устроил потасовку с партнером по команде Симону Коули, сообщает агентство Рейтер. Олимпийский огонь прибыл в столицу Таиланда. Специальный чартерный рейс китайской авиакомпании из Нью-Дели, где в четверг состоялась олимпийская эстафета, совершил в пятницу посадку на военном аэродроме близ Бангкока. Тайский этап эстафеты олимпийского огня состоится сегодня. До этого времени факел будет находиться в одной из гостиниц в центре города. Его охраняют китайские специалисты. Тайской полиции они, вероятно, не доверяют, так как местным стражам порядка не разрешено слишком близко подходить к факелу. Власти Таиланда опасаются возможных провокаций со стороны протибетских активистов, как это было в Лондоне, Париже и Сан-Франциско. Несколько организаций здесь уже заявили о планируемых мирных протестах в поддержку свободы Тибета. В течение 2,5 часов 80 факелоносцев преодолеют маршрут длиной в 10,5 километров от китайского квартала Бангкока до гостиницы Royal Plaza в центре столицы Таиланда. Вот, пожалуй, и все о спорте. Это был Андрей Родионов. Удачного дня.
Спорткурьер.
Ну и денек.
Сегодня 19 апреля, с вами Анна Трифилова, здравствуйте. Практически обо всем, что мы тут вам рассказываем, мы, конечно же, узнаем из книг. С них и начнем. Ровно 445 лет назад, в этот день, диакон Иван Федоров вместе с учеником Петром и в присутствии, само собой, царя с митрополитом, начал печатать первую русскую книгу. Закончил через год и 1 марта.
Первая русская печатная книга – это 268 страниц текста новозаветных деяний апостолов и посланий апостолов. Книгу издали огромным по тем временам тиражом около 1000 экземпляров. Кстати, почти 60 из них сохранились. Апостол Федорова даром, что печатался почти год. Уникальная книга. Богато орнаментированная, шрифт ровный, пропорции соблюдены. С этого шедевра, с богослужебной книги, началась российская издательская история. История эта показательна. Известно, что в отличие от первых европейских типографий, типография Ивана Федорова, которая располагалась в районе Никольской, была государственной. Иван Грозный нещадно даяши от своих царских сокровищ. Давал-давал, а потом обвинил в ереси и Ивана Федорова, и его ученика Петра. И они из первопечатников превратились в вынужденных эмигрантов. За границей Федоров, постоянно находясь в поисках средств, все-таки продолжал издательскую деятельность, пока не умер в далеком тогда и не ставшем близким для Москвы сейчас Львове.
О том, какие у нас теперь книги и книги ли это вообще, спор идет нынче нешуточный. А вот Оскар Уайльд говорил, что строгие правила того, что следует читать, а что нет, устанавливать глупо и абсурдно, ибо добрая половина современной культуры зиждется на том, чего читать не следует.
Ну и денек.
Вот, например, что знали в мире 15 века о России? Ровным счетом почти ничего. Но то, что знали, знали по книгам Паоло Джовио. Знаменитый итальянец записал сведения о далекой стране со слов Дмитрия Герасимова, того самого Мити Толмача, который в 1525-м отправился с посольством к папе Клименту VII. Любопытный Джовио даже составил первую карту севера России и записал северный морской путь в Китай. В общем, любопытство не порог. Итальянец появился на свет как раз 19 апреля в 1483. третьим.
Ну и денек.
Нас знают по книгам, мы про других тоже читаем. Япония. Суши, сашими, саке, харакири. И, конечно же, самураи. В 1578-м в этот день умер великий Уэсуги Кэнсин. По некоторым данным, на поле боя, по другим, совсем в ином месте.
Он был поэтом, монахом и одним из величайших полководцев Японии. На самом деле его звали Нагао Кагетора. Имя Уэсуги Кэнсин он принял, уже став монахом. Его эпоха – это эпоха благородных войн, настоящих рыцарских турниров. Каждый год великий воин Уэсуги Кэнсин встречался в битве с другим самураем, тоже буддийским монахом Такеда Сингеном. Никаких шпионов, нападений с тыла, только открытые битвы. В них, правда, погибали тысячи простых солдат, но Кэнсин неизменно с наступлением весны выдвигался на прежние позиции и пытался завоевать новые земли. Эти два самурая стали символами того времени, но на их место уже претендовали новые, более жестокие и воинственные. Противостояние двух монахов завершилось со смертью Сингена, у того не выдержало сердце, а через 5 лет умер и Кэнсин, и тоже своей смертью. Как пишут современники, его здоровье подорвало злоупотребление спиртным. А после этого наступила другая эра, эра больших войн, и уже никто из полководцев не умирал своей смертью.
Ну и денек.
В лагере холодно, осенний воздух свеж, чередой прилетают гуси, полночная светит луна. Продолжим говорить о тех, кто пишет, но ближе к родине. 1911 год подарил нам Георгия Маркова. В 1902 родился Вениамин Каверин. А в 1900-м 19 апреля стал днем рождения переводчицы и мемуариста Риты Райт. Она же Райт Ковалева, она же Раиса Яковлевна. Это благодаря ее стараниям в России появились и заняли свою нишу Курт Воннегут и Кафка, Бёль и Фолкнер.
Ну и денек.
Матушка Екатерина II тоже много писала. 19 апреля 1783 она поставила свою подпись под манифестом о присоединении Крыма к России. А вот основатель и первый директор Института гриппа в Санкт-Петербурге Анатолий Смородинцев писал про особенности противовирусного иммунитета и о внедрении ряда важнейших вакцин, например, против кори, полиомиелита и гриппа. Смородинцев родился в этот день в 1901.
Ну и денек.
Многое узнали мы из печатной продукции в последнее время о химическом элементе плутония, а могли бы и не знать, ограничившись основами школьной химии. 19 апреля 1912 родился Гленн Сиборг, химик-ядерщик, который синтезировал этот элемент. Ну а в 1906 этот день стал последним в истории Пьера Кюри, французский физик и один из создателей учения о радиоактивности, переходя Парижскую улицу, подскользнулся и погиб под колесами экипажа. И об этом мы тоже, конечно же, узнали из книг. Сегодня 19 апреля, сначала сами по себе, а потом и вместе с вами. Справочники, энциклопедии, а также мемуары и художественные произведения изучали сегодня Сакен Аймурзаев, Евгений Бунтман и я, Анна Трефилова. Пристально следила за нами со словарем русского языка в руках звукорежиссер Ольга Рябочкина.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
В Москве 7 часов. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Прекращен выпуск газеты, написавшей о личной жизни Владимира Путина. США и ЕС требуют отменить решение России о контактах с сепаратистами в Грузии. Во Франции звучат призывы бойкотировать трансляции с Олимпийских игр в Пекине.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Закрыта газета «Московский корреспондент». Ее руководители сообщили нам, что выпуск издания приостановлен из-за финансовых проблем. Впрочем, источники агентства РИА денежную версию подвергли серьезному сомнению. На прошлой неделе газета напечатала нашумевший материал о том, что президент Путин якобы развелся с женой Людмилой и собирается играть свадьбу с гимнасткой Алиной Кабаевой. Накануне сам Путин, отвечая на вопросы журналистов в Италии, эти слухи категорически опроверг.
В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды. Вы упомянули статью в одной из наших бульварных газет, где действительно упоминается и олимпийская наша чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, и упоминается, по-моему, Катя Андреева, ваша коллега, которая работает на Первом канале российского телевидения.
В других публикациях подобного рода
упоминаются и другие успешные, красивые молодые женщины, девушки. И мне, конечно, известна избитая фраза и штамп, что политики живут в стекле. стеклянном доме. И общество, конечно, вправе знать, как живут люди, которые занимаются публичной деятельностью. Но и в этом случае существуют все-таки какие-то ограничения. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь.
Издатели газеты, впрочем, уверяют, что со всей этой историей закрытие московского корреспондента никак не связано. Несколько минут назад экипаж 16-й экспедиции на МКС, который сегодня возвращается на Землю вместе с первой южнокорейской женщиной-космонавтом Ли Сон Йен, закрыл переходные люки между космическим кораблем «Союз» и станцией. В 9 часов 6 минут по московскому времени космический корабль должен отстыковаться от МКС и начать полет к Земле. Перед этим российский космонавт Юрий Маленченко, астронавт НАСА Пегги Уилсон, а также Ли Су Йен наденут скафандр и проверят их герметичность. В 11:40 произойдет включение тормозных двигателей, и корабль «Союз» начнет управляемый спуск с орбиты. Приземление «Союза» планируется примерно в 12:30 московского времени на территории Казахстана в 80 километрах от города Аркалыка. На международный уровень выходит российско-грузинский дипломатический конфликт. Поводом послужило недавнее распоряжение президента Путина об укреплении контактов с сепаратистами Абхазии и Южной Осетии. Накануне вечером США открытым текстом призвали Москву отменить это решение. Схожую позицию занял и Европейский Союз. Вчера же президент Путин, дабы, наверное, развеять опасения Запада, поручил правительству России заняться нормализацией отношений с Грузией. Об этом сообщил представитель МИДа Михаил Камынин.
Федеральным органам исполнительной власти поручено предпринять шаги по снятию остающихся отдельных визовых ограничений в отношении грузинских граждан, ускорить завершение реконструкции пограничного перехода Верхний Ларс, приступить к двусторонним экспертным консультациям по проблемам доступа грузинской продукции на российский рынок. Речь идет о продолжении нашей последовательной линии, направленной на снятие всех ограничений, которые мешают социально-экономическому развитию региона и свободному перемещению людей.
Однако в Тбилиси в искренность этого шага Москвы не верят. Из Грузии передает корреспондент агентства ИТАРТАС Тенгиз Пачкория.
Председатель парламента Грузии Нино Бурджаназа заявила, что Грузия выступает за нормализацию отношений с Россией и налаживание добрососедского сотрудничества двух стран, но не допустит посягательства на суверенитет страны. Бурджаназа отметила, что власти Грузии действительно желают улучшения отношений с Россией, но эти отношения, по ее словам, не могут быть нормальными в ущерб национальным интересам Грузии. Она сказала, что если заявление властей России об улучшении отношений с Грузией является действительно искренним, а не шагом для отвода глаз международного сообщества, то в таком случае Тбилиси ожидает, что решение руководства Российской Федерации от 16 апреля будет аннулировано.
Поддержка России и грузинских сепаратистов может очень серьезно отразиться на планах проведения Сочинской Олимпиады. С таким предупреждением выступил глава Национального олимпийского комитета Грузии Гоги Тападзе. Он полагает, что эту позицию могут разделить и олимпийские комитеты других стран мира. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Тем временем огонь нынешней Пекинской Олимпиады продолжает свою эстафету по разным странам мира. Сегодня факел будут нести по улицам Бангкока. Рассказывает Татьяна Фельгенгауэр.
Таиландский этап эстафеты Олимпийского огня начнется в полдень по московскому времени. В течение 2,5 часа 80 факелоносцев будут должны преодолеть маршрут в 10,5 километров от храма Изумрудного Будды до площади Роял Плаза, расположенной в центре столицы. В охране маршрута эстафеты задействованы более 2000 полицейских и военных. Факелоносцев будут охранять полицейские мотоциклисты. Кроме того, наблюдать за ситуацией собираются с вертолета. Власти страны еще накануне предупредили иностранных граждан, что в случае организации беспорядков, они будут высланы из страны и попадут в черные списки для въезда в Таиланд. Между тем, передают местные СМИ, о своем намерении организовать протибетские демонстрации уже заявили такие организации, как Сеть освобождения Тибета и Активисты за социальные перемены.
На этом фоне прозвучал новый призыв к бойкоту Олимпийских игр. «Не надо смотреть телевизионные трансляции с Пекинской Олимпиады», говорит тренер футбольной сборной Франции Реймонд Доминек. Он также обратился к журналистам с просьбой не ездить в Китай и не освещать игры. В свою очередь представители нескольких партий Германии потребовали от телеканалов не показывать церемонии открытия и закрытия игр, чтобы таким образом выразить протест против нарушений прав человека в КНР.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Столичные новости. Сдача единого госэкзамена по математике начинается сегодня в Москве. Этот ЕГЭ носит экспериментальный, пробный характер. Пройдет он впервые во всех регионах страны. Сегодня только в столице, а в понедельник во всех остальных субъектах федерации. Есть еще несколько нововведений. У каждого ученика будет индивидуальный пакет заданий. А кроме того, результаты сдачи ЕГЭ будут действовать в течение 2 лет. Начало экзамена в 8:30. Новый, уже второй общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. О его программе Наталья Бурмистрова.
Всего московские власти в апреле запланировали 3 субботника, назвав их весенними ударами. Как обещают коммунальщики, без необходимого инвентаря никто не останется. Уборка пройдет во всех охраняемых территориях столицы. В частности, москвичи преобразят Серебряный Бор и Кузьминки-Люблино. Здесь необходимо подготовить вольеры для перелетных птиц, посадить новые деревья, привести в порядок газоны, вывести десятки кубометров мусора. Молодые саженцы появятся также и в других парках и заказниках. Напомню, первая масштабная уборка состоялась неделю назад. Тогда горожане на территории Бирюлевского дендропарка вместе с мэром посадили около 100 деревьев, установили скворечники и собрали скопившуюся за зиму опавшую листву. Кроме того, добровольцы красили ограды и восстанавливали поврежденные ограждения. По оценкам столичных чиновников, на уборку вышли около 800 тысяч москвичей.
Следующий субботник ожидается 26 апреля. И последнее. Москва сегодня прощается с поэтом Михаилом Таничем. Он скончался на этой неделе на 85-м году жизни. Гражданская панихида начнется в 10 утра в Центральном доме кино. Отпевание состоится в церкви Ильи Пророка в Обыденском переулке. Похоронен автор стихов ко многим популярным песням будет на Ваганьковском кладбище. О погоде. В Москве сейчас +7 градусов, днем облачно, местами небольшой дождь, температура +12 по области, до 14 градусов выше нуля. Столица 7:09. Доброе утро. На наших волнах продолжается субботний разворот. Алина Гребнева в этой студии.
И Владимир Варфоломеев.
На наших часах 7:10 и ближайший час. Но тема, которая, наверное, на протяжении ближайших месяцев нас будет неизбежно сопровождать. Это подготовка к Олимпийским играм в Пекине. А точнее, подготовка к разнообразным политическим акциям в связи с этим мероприятием. Потому что многие, чего скрывать, в мире недовольны проведением Олимпийских игр именно в этой стране, где в массовом порядке нарушаются права человека. Правозащитники, кстати, рассказывают, вот в Китае, по данным Amnesty International, еженедельно казнят в среднем 9 человек. Там массовая казнь вовсю практикуется, не только убийцы, насильники, но, например, коррупционеров тоже ставят к стенке регулярно, и иногда эти расстрелы, эти казни происходят на стадионах. Но не на тех, которые сейчас вроде бы строят, уже почти готовы они к Олимпиаде, но на старых спортивных объектах. Там такие массовые публичные казни. Собирают людей, ставят жертв, команда пли и расстрел. Нельзя в такой стране проводить Олимпийские игры, так считают некоторые. И появляются все новые идеи, как бы устроить бойкот, как бы козу показать этим китайцам, чтобы они знали, не все в мире согласны с их политикой. И вот об одном из вариантов бойкота летних игр, бойкота телевизионного, мы с вами и поговорим сразу после прогноза погоды. Надо ли смотреть августовские трансляции с игр в Пекине? Об этом речь пойдет у нас по телефону 363-3659.
И наш смс-номер +7 985 970 45 45.
Метеоскоп.
Солнышко уже проснулось, поднялось над городом.
За окном светло и серо, потому что тучи над городом, тучи, да. Но солнце действительно встало.
Это произошло в 6 часов 20 минут, заход в 20 часов 37 минут. Таким образом, долгота светового дня целых 14 часов 17 минут. Пока в столице плюс 7 градусов, ну, обещают нам до плюс 12 сегодня днем, плюс 14 по области облачно, местами, говорят, может быть дождик. Сейчас вот даже дорога уже подсохла и...
Хотя ночью был довольно сильный дождь, местами это был настоящий ливень.
Ну, может быть, сегодня днем нас не польет сильно с неба. Что могу вам рассказать из архива? Что средняя температура на 19 апреля составляет плюс 6,8 градусов.
Сейчас как раз мы в норме.
Мы в норме, да. Минимальная температура была в 1895 году минус 15.
Смотри-ка, и морозы в апреле
бывали,
не редкость.
Да. А максимум наблюдался в 1973. Тогда просто прекрасно было. Плюс 24 градуса тепла.
Все-таки жарковато.
Ну ладно, жарковато.
24 много, да. Можно чуть поменьше.
Ну, 7 тоже ничего, 12 будет днем, тоже нормально.
Разворот.
Столица 7 часов и 13 минут. Признайтесь, собираетесь ли вы смотреть телевизионные трансляции Олимпийских игр из Пекина, которые начнутся 8 августа 08-08-08, магия цифр, с красочной и, как говорят, безумно красивой и торжественной одновременно церемония открытия Олимпийских игр с главного стадиона, который уже построен в Пекине. Но это не только открытие, но это еще и закрытие, а между ними десятки, если не сотни разнообразных состязаний. Собираетесь ли вы смотреть эти трансляции или намерены их бойкотировать? Этот вопрос мы задаем не случайно. Из двух европейских стран накануне пришли известия о, в общем-то, схожих инициативах. Авторы одного такого предложения родом из Германии.
Германии, да. Там жители вообще могут не увидеть, потому что представители немецких партий, христианских демократов и Союз зеленых потребовали от общественно-правовых телевизионных каналов Германии бойкотировать церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Пекине. С помощью этой акции депутаты предлагают продемонстрировать протест в связи с нарушениями прав человека в Китае. Ну и соответствующими обращениями опубликованы в газете, и вот депутаты Бундестага собираются серьезно отстаивать свою позицию и потребовать, чтобы не показывали.
Еще более радикальное предложение прозвучало вчера во Франции. Тренер сборной по футболу, зовут его Реймонд Доминек, призвал вообще не смотреть трансляции Олимпийских игр. В интервью газете «Монд» он обратился к любителям спорта с призывом бойкотировать эти игры, просто не включая телевизоры во время трансляций. Вот он сказал следующее. «Все призывают сейчас бойкотировать игры. Если они не хотят этой Олимпиады, есть хороший способ. Не включайте телевизоры в августе, и никто не будет смотреть Олимпиаду». Доминек сказал, что сам он именно так и поступит. Кроме того, тренер французской футбольной сборной попросил журналистов не ездить в Китай и не освещать Олимпийские игры, выразив тем самым протест против нарушения в КНР прав человека. Но при этом в интервью «Монд» Доминек заметил, что понимает самих спортсменов, которые хотят участвовать в играх. На эту инициативу отреагировали уже представители французских телеканалов, разумеется, и, в частности, телеканала «Франс-2», который намерен транслировать Пекинскую Олимпиаду. Глава спортивной редакции Даниэль Билалиан заявил, что Доминек несправедлив по отношению к любителям спорта, которые ведь с нетерпением ждут телетрансляцию. Ну и дальше так язвительно заметил, что, наверное, обеспеченным футбольным деятелям очень легко говорить о бойкоте телепрограмм из Китая во время Олимпиады. Ну и наш вопрос, обращенный к вам.
Собираетесь ли вы лично смотреть трансляцию Олимпийских игр из Пекина?
Я понимаю, что, возможно, сейчас, в апреле, загадывать довольно трудно, но, наверное, у многих из вас, он из нас, есть уже определенная позиция. Стоит ли повышать рейтинг этим самым трансляциям, включая свои телевизоры? Или лучше смотреть другие программы. А еще лучше, что это, август месяц. Работать у себя на загородном участке или просто там отдыхать, раскачиваясь в качелях, лежа в гамаке, купаясь в бассейне или отправившись на это время на отдых куда-нибудь на курорты.
363-3659, телефон прямого эфира, и отправляйте свои смс-сообщения на +7 985 970 45 45. Я уже там видела одну из смс-ок, там было одно слово «обязательно». Что обязательно, человек, подписавшийся ЭС? Обязательно будете смотреть или обязательно не будете смотреть?
Ну, исходя из формулировки нашего вопроса, будете ли вы смотреть, то, наверное, это и подразумевает человек, который подписался инициалами ЭС. «Буду жив». Посмотрю, пишет Джейси Дентон. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни, уважаемый наш слушатель. Паша предлагает такое параллельное мероприятие. Надо устроить интернет-бойкот, так как китайцы зажимают как раз сеть. И там в этой стране очень много кибердиссидентов, так называемых людей, которые посажены в тюрьмы за то, что они пытались обойти цензуру, устроенную в китайском интернете. Между прочим, телевидение тоже там не самые свободные в мире, мягко скажем.
Ну и газеты тоже, можно пройтись по всему списку.
Олег не будет смотреть Олимпиаду, но здесь протест против Китая ни при чем, потому что ненавижу спорт. Кстати, среди российских политиков есть один, точнее одна, которая весьма негативно отзывается в целом о спортивных состязаниях, где люди играют мускулами, где они там толкают друг друга, где они... Ну, в общем, как она считает, ну, без мозгов. Без мозгов, ну и кроме того, все это так тоталитарно, все это как-то нездорово, потому что спорт во всех странах, чего скрывать, используют для пропаганды государственных, национальных ценностей. А Валерии Новодворской это все очень не нравится. И поэтому она вот тоже спорт ненавидит. В интервью нескольких она об этом не раз говорила.
Я думаю, что, может быть, тем более она тоже может присоединиться к этому бойкоту.
Не буду смотреть передачи из сумасшедшей страны. Стадионы для спорта, а не для убийств. Ну, только ребят-спортсменов жалко. Они так ждут Олимпиаду, пишет Рауль из Питера. А это, кстати, ведь можно совместить. Например, такой компромиссный вариант. Назовем его так. Когда? Хорошо. Для спортсмены всю жизнь готовятся к Олимпиаде. Пусть едут. Пусть едут, пусть соревнуются, завоевывают, отвоевывают друг у друга медали, награды получают, поднимаются на пьедестал почета. Просто зрители это смотреть не будут. И каждый остается при своем.
А как же каждая жажда славы, всемирной известности? В этом ведь тоже, наверное, смысл олимпийских состязаний. Не только повесить золотой кружочек на шею и радоваться.
Покрасоваться хочется.
Конечно, чтобы по всем телеканалам показали, чтобы во всех газетах написали портрет на первых страницах.
Вот поэтому вполне кажется логичным предложение французского тренера о бойкоте телетрансляций. Незачем заниматься этой пропагандой.
Эх, 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 363-3659, доброе утро, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Тимофей.
Тимофей, будете смотреть?
Да, буду смотреть.
Неужели вас не воодушевил вот этот страстный призыв Раймонда Доминека?
Нет, совсем не воодушевил. Знаете почему? Во-первых, да, спортсмены очень сильно готовятся. Мы очень за них болеем. Вот. И во-вторых, ну, нарушений прав человека в Тибете, по-моему, никаких нету. Если есть волнение, зачем?
Там проблема в том, Тимофей, что речь не идет только о Тибете. Весь Китай не является собой образец соблюдения прав человека, самых разных прав, от права на свободу слова до права на жизнь.
Ну, а где они есть?
Ну, есть целый ряд стран, откуда особых жалоб на это не поступает.
Ну, жалоб не поступает, а прав, по-моему, нигде нет ни у кого.
А вы во многих странах мира были?
Нет, я нигде не был, но...
Но знаете.
Собираюсь вот во Францию съездить как раз в августе, и вот интересно бы было бы как раз...
Не надо, Тимофей, это страшная страна. Там призывают к бойкоту Пекинской Олимпиады, не стоит туда ездить. Помните, что они с эстафетой устроили? Там, честное слово, небезопасно людям, которые вот так...
Да, вот я именно об этом и хотел сказать, что Франция небезопасная страна, когда у них там студенты, потом выходцы из Африки и... из Ближнего Востока.
Разделяю вашу тревогу. Разделяю, честное слово. Кстати, сегодня пришла новость, вот она под утро поступила, агентство Тартас передает. Помните нападки на эстафету Олимпийского огня, которые были в Париже? Помните, да? Да? Так вот, там пострадала китайская спортсменка-инвалид. Ну, не сильно пострадала, просто она была атакована, когда несла факел в французской столице. Так вот, посол Франции в КНР Арве Лансуа сегодня выразил глубокое сожаление в связи вот с этим инцидентом, и он извинился перед китайской спортсменкой, которая была там атакована. Это 27-летняя Цзинь-Цзинь. Она сидела в инвалидной коляске, но на нее напали тогда тибетские сепаратисты. И вот французский дипломат надеется с ней лично встретиться и принести искренние извинения. Вот так. Разные французы бывают, разные. Тимур пишет: ага, сейчас из-за какого-то французишки, имея в виду Раймонда Доминека, Олимпиаду не смотреть, типа не дождетесь. Делаю я такой вывод. Смотреть игры в Китае надо. Спорт — это ведь прекрасно, пишет Виктор из Ярославской области. А какой смысл, спрашивают нас, меньше зрителей, меньше рекламы? Это убытки, но кому? Телеканалам? Права на трансляции — это уже проданы давно? Да нет, пока все не так. Почему вот и возникла эта история, первая германская, о которой Алина рассказала, когда представители двух политических партий, что они сделали? Они призвали не показывать как раз, не показывать. А телевизионные права действительно приносят, ну, значительную долю доходов организаторам Олимпийских игр. То есть это может нанести им ущерб. Но дело ведь не в деньгах, согласитесь. Дело в престиже. Дело в том, что если этот бойкот действительно поддержит значительное число зрителей, тогда многие увидят, что не так много народу наблюдало за торжествами в Пекине. И организаторы расстроятся по этому поводу наверняка.
Конечно, представляете, вот пройдет Олимпиада, сентябрь, и будут все газеты сообщать минимальный рейтинг за всю историю Олимпийских игр.
Представьте себе, к вам в гости приходят ваши друзья, вы традиционно раскрываете свои фотоальбомы, хотите, чтобы снимки ваших путешествий, ваших, не знаю, там, любовных утех, воспитания ваших детей, чего угодно, чтобы их посмотрело как можно больше ваших гостей. А альбом лежит так себе на диване закрытым. Никто к нему не подходит и не раскрывает, и не смотрит ваши замечательные фотографии. Правда обидно? То есть рейтинг вашего фотопоказа будет крайне низким. Неприятно.
3-6-3-3-6-5-9. Что вы думаете по этому всему поводу? Алло. Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Вадим.
Вадим. Вы за бойкот, против такого телевизионного?
Я за бойкот, и я попробую объяснить свою точку зрения.
Пожалуйста.
Да уж, будьте любезны.
Начнем с того же эпизода, о котором вы говорили во Франции. Франция сейчас выполняет дико большую работу, перемалывает культурально и ментально кучу народа, приехавшего из Ближнего Востока.
Ну, там, Вадим, а можно поближе к Олимпиаде?
А я об этом же и говорю. И они бастуют. Это люди, которые приехали из таких стран, где психология, как в Китае, где жизнь человека не стоит ничего, они же устраивают забастовки. Как можно на одном стадионе расстреливать и соревноваться? Вообще, Олимпиада придумана в демократической стране.
Вадим, а если это разные стадионы? Стреляют на одном, а бегают и прыгают
тогда
на соседнем?
Тогда я вам отвечу на ваш вопрос. Вы знаете, очень жестко отвечу на ваш вопрос. Только не перебивайте, не выключайте.
Только цензурно, Вадим.
Цензурно. Ваш главный редактор говорил о том...
Нет, о главном редакторе мы не будем. Уж извините, Вадим.
Да,
Очень правильно делают китайцы, казнят, а мы только болтаем. И смотреть будем обязательно, пишет Алла. А вы что хотите смотреть, кстати? Вот я сообщение не понял. Сцены расстрелов? Они, кстати, там иногда, говорят, демонстрируются по телевидению. Если вы таких трансляций, Алла, желаете, то я бы рекомендовал вам к врачу сходить, наверное. По-моему, в этом что-то есть нездоровое. Семена Саратова. С удовольствием буду смотреть Олимпиаду. Нельзя смешивать спорт с политикой. Древние греки были бы в ужасе от этой ситуации. Знаете, Семен из Саратова, вообще-то Олимпиады изначально были тогда с Олимпией очень политизированным мероприятием, потому что они проводились в обмен на прекращение боевых действий. То есть это было политическое условие. Будут игры в обмен на мир. Что может быть более политизированным, чем это требование, чем это условие? Так что тут немножко не сходится, мне кажется. Сейчас мы запустим наше традиционное голосование. Если вы, несмотря на раздающиеся призывы, провокационные, не побоюсь этого слова, бойкотировать трансляции Олимпиады, все равно собираетесь смотреть показы летних игр из Пекина, звоните нам по телефону 660-0113.
Ну а если вы смотреть трансляции не собираетесь и присоединяетесь к бойкоту, набирайте 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы хотите и планируете смотреть трансляции летних Олимпийских игр из Пекина, звоните 660-0113.
Если вы их смотреть не будете принципиально, ваш телефон 660-0114.
Продолжим нашу дискуссию минут через 7.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
Собираетесь ли вы смотреть трансляции Олимпийских игр в Пекине? Этот вопрос мы задаем в связи с тем, что в разных странах Европы звучат предложения или не показывать эти игры, или не транслировать церемонии открытия и закрытия. Но уж если телеканалы вовсю будут работать, то просто не включать телевизор и не смотреть эти трансляции. Таким образом, выразить свое отношение к тому, что происходит в Китае, где в массовом порядке нарушаются права человека. Недостойно, считают некоторые, эта страна проводить Олимпийские игры, праздник спорта, праздник здоровья, праздник честной конкурентной борьбы. Борьбы в данном случае за медали. Мы проводим голосование. Если, несмотря на все эти призывы, вы собираетесь смотреть трансляции Олимпийских игр, звоните 660-0113.
Ну а если вы не собираетесь включать телевизор, набирайте 660-0114.
Некоторые виды спорта, популярные во всем мире, у нас не показывают. Олимпиада — это единственный шанс посмотреть их соревнования на высоком уровне, пишет Сергей из Москвы. У него аргументы чисто спортивные. Открытие и закрытие смотреть не буду, а соревнования обязательно посмотрю. Специально для этого отпуск подогнал наш слушатель Константин. И совершенно замечательная смс-ка от Леонида из Перми. Буду смотреть, но тайно.
Леонид, тем, кому нужно, все равно узнают. Вы не спрячетесь никуда, даже если залезете под кровать со своим телевизором. Я думаю, что органы узнают все равно.
Смотреть буду обязательно. Атлеты всего мира не виноваты и имеют право на Олимпиаду. А я имею право на ее просмотр. При всем моем уважении к тебе, то Олимпиада здесь ни при чем. Так считает Денис из Курска. Моя хата с краю. Этот принцип, Денис, давно всем известен.
363-3659. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна. Я из Самары.
Татьяна.
У вас телевизор есть, Татьяна?
Телевизор есть.
Смотреть будете игры?
Конечно, буду.
А что ж так? Тоже считаете, что не нарушаются права в Китае?
А я считаю, что права здесь ни при чем. Все да. Дело в том, что соревнования, Олимпиада – это стремление спортсменов к совершенству, к спортивным подвигам. И я считаю, это нравственно смотреть. Как соревнуются люди, которые добились участия в Олимпиаде.
Скажите, вот Татьяна, насколько нравственно смотреть состязание, вот это совершение подвига, которое происходит на территории концлагеря? Это нравственно?
А вот скажите, нравственно?
Нет, Татьяна, ответьте на мой вопрос, уважаемая Татьяна.
Угу.
Ответьте.
Ну, я вам позвонила.
Если эти состязания...
Я имею право на вопрос.
На вопрос хорошо. Нет. Вопросы мы здесь задаем, у нас более выгодная позиция, Татьяна.
Ну, хорошо, я слушаю.
Но смотрите, если состязания проводятся на территории концлагеря, этично ли за ними наблюдать?
А вот давайте спросим спортсменов. Они согласны?
Нет, смотрите, наблюдать будем мы с вами, если включим телевизор. Вот не стыдно нам смотреть за, например, футбольным матчем, который проходит на плацу в концлагере? Не стыдно нам?
А
А, а рядом стоят бараки, в которых сидят заключенные, и они из-за решеток наблюдают за этим или слышат крики восторженные спортсменов и болельщиков. Это не позорно?
А давайте спросим спортсменов. Они согласны принимать участие в таких соревнованиях? А я хотела провести аналогию. Вот проводят гей-парады.
Посмотрите, смотрите, Татьяна, вы не отвечаете на вопрос. Вы не отвечаете на вопрос. И мне кажется, что это хорошо. Это значит, что у вас есть сомнения. Это значит, что вы не убеждены в абсолютной чистоте и правильности своей позиции.
Вы меня стараетесь в этом убедить.
Но вы же не ответили на мой вопрос. Вы не сказали, что это этично.
А я не знаю, есть там концлагеря или нет. Я об этом не знаю.
Попробуем, Татьяна, больше вам впоследствии об этом рассказывать, если до этого и газетных публикаций, и наших материалов было вам недостаточно. Но чуть больше постарайтесь узнать о Китае. Не ленитесь, Татьяна. По-моему, вы человек такой активный, полный сил. Почему? Обязательно буду смотреть, хоть в тюрьму сажайте, Тимур из Казани. Да нет, оставайтесь на свободе. Тимур, зачем вам это? Я не буду смотреть Олимпиаду в Пекине. Мне неприятна экспансия Китая на Дальнем Востоке, а также в мировой торговле.
Опять-таки, немножко другие аргументы у Юрия. О правах там,
ну, смотри, экспансия Китая на Дальнем Востоке, это тоже можно расценить как нарушение прав коренного населения. Почему?
Можно.
Только я не знаю, имел ли Юрий именно это в виду.
Вот именно.
Разумеется, буду смотреть, причем спортсмены здесь. Для большинства из них это звездный час, а политики везде одинаковые, и в Китае, и в Штатах, так считает Галя. Вот, если бы была у вас возможность, Галя, съездили бы и в Китай, и в Соединенные Штаты, о которых вы пишете.
И сравнили бы,
да. Например, узнали бы по улицам городов, в каких странах можно ходить спокойно, и в какие города там можно ездить. А в какой стране для посещения регионов нужно, например, специальное разрешение. И к вам, вам выделяют отдельного сопровождающего, который будет решать, что вам смотреть, а что нет. Куда вам разрешено ходить, например, как туристу. А куда не разрешено. Тогда бы, я думаю, вы почувствовали, в том числе на этом простом таком бытовом уровне, в чем разница, не говоря уже о более серьезном. Или попробовали бы вы, например, в одной из этих стран зайти в интернет-кафе, открыть там, ну, местный Яндекс, например, или Google, или Yahoo, и попытаться в интернете набрать слово, которое обозначает главную площадь в столице этой страны. И интересно, во-первых, каков был бы результат, а во-вторых, через сколько минут у вас за спиной появились бы агенты местной службы безопасности. Тогда бы вы почувствовали разницу между этими странами.
363-3659. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Это Равиль из Саратова.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро и вам. Я буду смотреть Олимпиаду.
Так.
Если мы не будем смотреть эту Олимпиаду, то не будут смотреть Олимпиаду и Сочи. Это гарантированно. Второе. Вы ведете пропаганду. И больше ничего. Вы уж меня извините, но такое впечатление создается.
Нет, и не мы ведем пропаганду. Это же не мы предложили бойкот. Это вот уважаемые люди из Германии, Франции.
А вы это мнение размножаете.
Я хочу вас разочаровать. Мы это мнение будем размножать и дальше. У нас на это еще отпущено 9 минут. Кстати, идет голосование, между прочим, 9 минут. Если вы, несмотря на все эти призывы, собираетесь смотреть трансляции Олимпийских игр из Китая, звоните 660-0113.
Но если вы смотреть все-таки не будете, 660-0114.
Смотреть буду. Интересно само по себе спортивное соперничество. Хотя считаю, что Китай не достоин проводить Олимпиады. Какой-то вы непоследовательный, Сергей из Тюмени. Надо было не разрешать Олимпиаду изначально, ведь нарушения прав КНР начались не сегодня. Ну а раз будет Олимпиада, значит, буду ее смотреть, пишет Руслан. И наплевать на все остальное, это я замечаю от себя. Завистливое, цивилизованное человечество хочет по-мелкому нагадить летящему вперед Китаю. Лично мне страна, где хоть как-то борется с коррупцией, нравится, пишет Павел из Тамбова. Только там безрезультатно борются с коррупцией. Хоть там и расстреливают чиновников, но от этого изменилось только одно. Размеры взяток выросли. Знаете, Павел из Тамбова. А другого результата что-то я там в этом смысле не заметил. Это уже не Олимпиада, один большой политический скандал, и, видимо, так будет вплоть до церемонии закрытия. Конечно, надо смотреть. Ведь соревнуются не китайские расстрельные команды, а спортсмены разных стран. Я небольшой поклонник спорта, но если будет что интересное, обязательно посмотрю. Михаил из Перми. Летние игры пропущу легко, но зимние не смог бы бойкотировать. Сергей из Новоуральска. Здесь какие-то личные уже спортивные пристрастия. Я буду смотреть, пишет Кристина. Для борьбы за Тибет есть политические способы, например, отзыв дипломатов. А Олимпиада – это пропаганда здорового образа жизни, а не Китая. Во многом соглашусь с вами, Кристина, только Олимпиаду любая страна, демократическая она, тоталитарная, коммунистическая или капиталистическая, использует для пропаганды собственного образа жизни, для пропаганды собственных государственных и политических ценностей. Так всегда было на протяжении уж последних лет 80 точно, как это использовал Гитлер для пропаганды своего нацизма в 1936 году, как использовал Советский Союз в 80-м году, как это делают американцы, которые показывают преимущество американского же образа жизни, точно так же и с Китаем. Весь мир на протяжении 3 недель будет наблюдать за тем, как все прекрасно, как все удивительно, как все красиво в Китае. Там наверняка будут вот эти знаменитые драконы. Там будут, уверен, феерические, фантастические фейерверки, которые своей красотой нас всех очаруют. И мы будем смотреть на это, раскрыв рты, и говорить: «Боже мой, как там красиво в Китае». Вот так.
3-6-3-3-6-5-9. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виктор из Москвы.
Виктор, будете смотреть?
Лежа на даче в гамаке обязательно буду смотреть.
Слушайте, а у вас там где телевизор стоит? Под яблонями?
А я там поставлю, у меня их 3.
Слушайте, это же шикарно. Тем более время трансляции. Время трансляции очень удобное. В Китае все раньше начинается, и у нас как раз в разгар дня, когда свободное время, мы будем за этим смотреть. Потрясающе.
Да, и я все 3 телевизора настрою со спутниковой антенной. Я обязательно буду смотреть.
А почему идея бойкота вам не нравится, Виктор?
А потому что это все Китай зажимает кто? Как правило, американцы почувствовали ихнюю силу.
Виктор, вы путаете. Смотрите, Буш против бойкота. Буш лично едет в Пекин на церемонию открытия. А бойкотировать призывают французы, немцы.
Ну, французы заняли бы у себя сначала, правильно? У них без конца вся молодежь во Франции.
Нет, смотрите, я же отвергаю просто ваш этот аргумент, что американцы за этим стоят. Тогда почему надо смотреть, не понимаю.
Почему надо смотреть?
Да.
Чтобы поддерживать их.
Китайцев?
Да. Чем они провинились? Тибет, там очень мало шума. Это больше раздувает. Раздувает горстка людей. Вы посмотрите, сколько народу будет смотреть, миллиарды. И сколько выступает против. Буквально, ну, от силы 100 тысяч наберется.
То есть в интересах наплевательского большинства надо забыть о правах меньшинств, пусть даже их 100 тысяч.
Да какое там меньшинство? Вы у нас посмотрите, что творится. А потом уже туда лезьте.
Вам не жалко китайцев, которых власти преследуют?
Да, ну, власти мне. А кого они преследуют?
Тех, кому не нравится коммунистический режим.
Хорошо. За наркотики что у них делают?
Подождите. Я о политике говорю, а вы мне о наркоманах, Виктор.
Немножко
мы о разном. Или вы считаете, все, кто против Компартии выступают и против Дзян Цзиминь, они все наркоманы, что ли?
Ну нет, почему? Но такая демократия и свобода, как у нас сейчас, она не нужна. Вы посмотрите, я вот работаю по ночам, да, езжу по Москве. Я и сейчас вот еду, вот встал и смотрю. Вот они идут. Наши демократы все идут с баночкой пива.
Где же вы тут? Спасибо большое. Сейчас я выгляну в окно, посмотрю толпы демократов, которые ходят с пивом. Нет, на Арбате пока у нас нет никого.
Наверное, с окраины идут, может быть, дойдут как раз к...
Может, они уже Кремль окружают?
А мы тут сидим и ничего не знаем, надо же.
Так как Олимпиада превратилась в шоу, ничего общего со спортом не имеющего, смотреть не буду. Если я правильно, Яша из Урюпинска, понял ваше сообщение. Хотя вот оно какое-то немножко путанное, простите. А что, разве Китай единственная страна, где прав человека нет, спрашивает Саня. Но поскольку в эти 4 года Китай единственная страна, которая хочет провести Олимпиаду, то вот да, в этом смысле она уникальная, и она для нас сейчас единственная, конечно. Будут ли тибетские спортсмены участвовать в Олимпиаде? Ярослав, а вот это очень интересный вопрос, потому что, конечно, в китайской сборной там представители должны быть, по идее. Но если спорт развит разных округов, там, Синьцзянь-Уйгурского какого-нибудь, Шанхая и так далее, будут ли в китайской сборной спортсмены из Тибета? Честно говоря, этого не знаю и нигде про это сообщение не встречал.
Мне кажется, возможно, потому что, когда были сообщения о подготовке вот этого эстафеты огня, были официальные заявления как раз-таки тибетских чиновников, Олимпийский комитет Тибета, говорили, что все в порядке, мы встретим, так что я думаю, что, наверное, направят своих делегатов и будут, может быть, акцентировать внимание именно на том, что тибетцы тоже участвуют в Олимпиаде.
Если в Китае нарушаются права человека, почему же КНР выиграла право на Олимпиаду? Что, сначала разрешили, а теперь бойкотируют? Видите ли, уважаемый слушатель, это были совсем разные люди. В 2001 году на сессии МОК в Москве решение о том, что Китай станет столицей игр 2008 года, принимала группка, ну пусть там большая, допустим, 100 человек, но спортивных функционеров. А сегодня те, кто выступают с критикой и говорят о том, что Олимпиаду надо бойкотировать, это представители общественности, которые тогда к принятию решений допущены не были. Два мира, две системы управления, скажем так. Я бывший спортсмен, пишет Ирина, и буду смотреть. Надо было думать раньше, когда выбирали Китай. Ну, на это я сейчас ответил. Я за Китай, а спорт я и так не очень смотрю, пишет Максим. Буду смотреть и болеть против китайцев. Пусть они опозорятся самыми скучными церемониями, пишет Джейси Дентон. Но, говорят, там выдающиеся режиссеры, постановщики готовят все эти мероприятия, рассказывают, что на церемонии открытия вроде бы там будет выступать даже один российский певец, известный под именем Витас. Его в Китае очень любят, и якобы с ним заключили контракт, ну, по сообщениям некоторых СМИ, что он там будет выступать. Там я думаю, что это не будут скучные церемонии.
Особенно
я
представляю.
Я думаю, что это будут супер зажигательные церемонии, если мы, там, даже кто-то случайно включит телевизор во время трансляции, открытия и закрытия, он дальше уже не оторвет взгляды и будет смотреть и смотреть до конца.
Это точно. Особенно известные своими китайские представления, когда сотни тысяч людей синхронно делают, взмахивают веерами, опять-таки эти драконы, я думаю, что будет феерично.
Вот я думаю, что даже если сами немецкие депутаты Кай Вегнер из ХДС и Фолькер Бек из «Зеленых», которых мы цитировали, а также французский тренер Реймонд Доминек, если они попадут на эти трансляции, то тоже наверняка сами будут смотреть.
Ну, может быть, никому об этом просто не расскажут.
Так же, как один из наших слушателей, по-моему.
Да-да-да.
Ну что, подводим итоги. Почти 1000 позвонивших. Большинство наших слушателей, 70%, будут, несмотря ни на что, смотреть трансляции Олимпийских игр из Пекина.
Но 30% при этом сказали, что они могут бойкотировать при помощи несмотрения телетрансляций.
Бойкот при помощи простейшего устройства, которое называется телевизионным пультом. 7.52 в Москве. Продолжение разворота и новая тема, с которой мы перенесемся на Северный Кавказ, у нас после 8.
Развернитесь, пожалуйста. Это реплика от Сергея Бунтмана.
Сразу скажу, детям безответственных взрослых нечего делать на улице после 23 часов. Детям до 16 лет, а в 17 можно, а в 18 мы перестаем о них беспокоиться. А до 23 часов тишь да гладь, и ровно в 11 с последним ударом курантов из тьмы выползают маньяки. Что-то не то в этом предложении, что-то хромает. И возраст, и время, и цель заявлены практически наобум. Как этот комендантский час будет осуществляться и выполняться, никому не ясно. Понимаю, что формализация запрета поможет робким родителям, которые никак не могут заставить ребенка вовремя возвращаться домой, и они смогут сослаться на закон, мол, будет тебе 16, тогда и шляйся после 11. А до скольких, извините? И вообще, если родители не установили такие отношения, что подростку не стыдно ходить вечером с ними вместе, не зазорно лишний раз позвонить и сказать, где подросток этот находится, после 16 лет будет еще хуже. Но самое главное – это полное отсутствие доверия к милиции. Блюстители порядка ведут себя агрессивно и непоследовательно. Не имея желания и умения бороться с подростковыми бандами, они предпочитают теснить тех, кого полегче. Даже пресловутых фанатов милиция начинает прессовать заранее, еще на подходах к стадиону, и очень часто не имея на то ни малейшей причины. Призывные облавы, которые теперь практически узаконены, тоже не украшают светлый образ милиционера. Так кому мы доверим защиту наших детей? Контроль за тем, чтобы наши дети не бродили поздно вечером по опасным улицам? Вот вопрос. Картины рисуются тревожные. Откуда я знаю, что милиционер не остановит ребенка в 10:30 и не продержит его до срока и не оформит протокол потом? Кто уверен, что под видом ловли 15-летних не станут ловить все тех же призывников? Откуда милиционер знает, сколько кому лет? Почем я знаю, что это, как эвакуация машин, не превратится в бизнес? Да вы просто спросите у себя, кому бы вы доверили безопасность своего ребенка, будь у вас власть и деньги. Не уверен, что современному среднестатистическому милиционеру. Милиция не справляется с тем, что ей уже поручено, а тут новая задача. Тогда что это? Да просто формальный ответ на свалившуюся вдруг статистику преступлений против детей.
Это реплика от Сергея Бунтмана.
Спорткурьер.
Здравствуйте, вас приветствует Андрей Родионов. Начну с футбола. Программа шестого тура российского чемпионата открылась в пятницу матчем первостатейных аутсайдеров. В Ярославле сразились «Шинник» и «Химки», ставшие, к слову, первой командой, поменявшей по ходу сезона главного тренера. Впрочем, нового еще не назначили, зато прежнего, слова Люба Муслина, уже сняли. На матч приехал и главный тренер сборной России Гус Хиддинк. Первый тайм вряд ли произвел на него впечатление. Было скучно, и от этого ощущения не избавил даже гол Антона Хазова под самый перерыв. Ярославцы повели 1-0. Химчане отыгрались в самом начале второго тайма с пенальти, потом гол Бояринцева и 2-1 в пользу Ярославля, однако тут новый пенальти и опять гол 2-2. Ну а решающим стал феноменально красивый мяч Максима Бузникина, он вышел на замену. 3-2 и первая победа «Шинника» в чемпионате. Сегодня будут сыграны еще 4 поединка шестого тура, в их числе матч двух «Спартаков» из Нальчика и Москвы, а также противостояние в Раменском, где «Сатурн» сразится с «Зенитом». Ну а гвоздевая игра тура в воскресенье в Лужниках, ЦСКА, «Локомотив». В воскресенье же сыграет и лидер чемпионата «Казанский Рубин», который принимает пермский «АМКА». Андрей Аршавин – фигура противоречивая и неоднозначная в российском футболе, тем не менее всегда внятен. Вот и на этот раз его слова в точку. Характеризуя предстоящие матчи «Зенита» с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА, Андрей прямо заявил, что эти игры – великолепный шанс засветиться в Европе, как для всего «Зенита», так и для него лично. Между тем, полузащитник Марселя Мэтью Вальбуэна не планирует переходить в санкт-петербургский «Зенит». Он решил отказаться от предложения российского клуба, который начал проявлять к нему интерес еще несколько месяцев назад. А к футболисту также проявляют внимание и многие иностранные клубы, один из которых – немецкий «Гамбург». Российская теннисистка Мария Кириленко вышла в полуфинал турнира, который играется на этой неделе в португальском Эштариле. Призовой фонд этого соревнования почти $150 000. В пятницу Мария Кириленко выиграла у итальянки Татьяны Гарбин со счетом 6-0, 6-1 и таким образом вышла в полуфинал соревнования. Президент Австралийского олимпийского комитета Джон Коатс объявил о том, что пловец Ник Ди Арси исключен из состава олимпийской сборной. Это решение было принято по результатам внутреннего расследования инцидента, произошедшего в конце марта. Тогда спортсмен в одном из ночных клубов Сиднея устроил потасовку с партнером по команде Симону Окоули, сообщает агентство Рейтер. Олимпийский огонь прибыл в столицу Таиланда. Специальный чартерный рейс китайской авиакомпании из Нью-Дели, где в четверг состоялась олимпийская эстафета, совершил в пятницу посадку на военном аэродроме близ Бангкока. Тайский этап эстафеты олимпийского огня состоится сегодня. До этого времени факел будет находиться в одной из гостиниц в центре города. Его охраняют китайские специалисты. Тайской полиции они, вероятно, не доверяют, так как местным стражам порядка не разрешено слишком близко подходить к факелу. Власти Таиланда опасаются возможных провокаций со стороны протибетских активистов, как это было в Лондоне, Париже и Сан-Франциско. Несколько организаций здесь уже заявили о планируемых мирных протестах по поддержку свободы Тибета. В течение 2,5 часов 80 факелоносцев преодолеют маршрут длиной в 10,5 километров от китайского квартала Бангкока до гостиницы Royal Plaza в центре столицы Таиланда. Вот, пожалуй, и все о спорте. Это был Андрей Родионов. Удачного дня!
Спорткурьер.
Как правильно?
Идет пресс-конференция в зале, но просто яблоку негде упасть. Телеканалы, радиостанции, газеты, информагентства и российские, и иностранные. Ничего не поделаешь, горячая новость, как выражаются мои коллеги. Конечно, нас прежде всего интересует суть того, что говорится. Слова, в которые она облекается, не так уж и важны. И все-таки, он располагает материалами компрометирующего характера, громко говорит один из участников пресс-конференции.
Что?
Как будто специально для тех, кто не расслышал, герой дня повторяет. Материалы компрометирующего характера. Ну вот, теперь ни у кого не остается сомнений. Он действительно уверен, что слово «компрометирующий» пишется и произносится именно так. Компрометирующий.
Кошмар какой.
Компрометировать, компрометация, компрометирование, компрометирующий. Какие же они красивые, эти иностранные слова. И одновременно какие непростые. Во всяком случае, за то время, что они живут в русском языке, им крепко досталось, коверкали их частенько. Этот эффект трудно объяснить, ведь обычно в своей речи мы стремимся к экономии усилий, а здесь все наоборот. Мы увеличиваем слово и без того длинное. Происходит всякий раз одно и то же. Мы вставляем лишний звук «н», компрометировать.
Ну нет. Это неправильно.
Итак, еще раз. Компрометировать от французского глагола «компрометер» – выставлять в неблаговидном свете, порочить. Ну а компрометация и компрометирование – это действие по глаголу. Но именно компрометация, именно компрометирование, а также компрометирующий и компрометировать – это как с инцидентом и прецедентом. Нужно лишь удержаться от вставки лишнего звука. Удержаться во что бы то ни стало.
Ну как правильно?
Я Марина Королева. Вы еженедельную рубрику «Говорим по-русски» читайте в российской газете. До скорого!
Радио «Эхо Москвы».
Восемь часов в Москве. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. В эфире информационная программа «Эхо». Вот ее главные темы. Закрыта газета, которая писала о личной жизни Владимира Путина. Сулим Ямадаев в Чечне заявляет о неподчинении Рамзану Кадырову. Участники акции против милицейского произвола перекрыли вчера Тверскую улицу.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Сегодняшний номер газеты «Московский корреспондент» не появится в продаже. Интернет-сайт издания закрыт. Это связано с тем, что хозяева газеты решили приостановить ее выпуск. Причины носят финансовый характер, сказал нам издатель Артем Артемов.
Тот план изначальный, затрат, который был установлен полгода назад, превышает ли параметры, которые мы хотели бы, чтобы была газета. Поэтому, собственно говоря, это чисто бизнес-уровень. Там есть разногласия по концепции издания, ну, они как бы решаемые, но в данном случае речь идет о том, что издание или выпуск приостановлен. Поэтому я решил его временно прекратить финансирование этого издания.
Издатели уверяют, что закрытие газеты никак не связано с нашумевшей публикацией о личной жизни Владимира Путина. Вчера, кстати, сам президент опроверг слухи о разводе с женой Людмилой и о планах жениться на Алине Кабаевой. В этом нет ни слова правды, сказал Путин, назвав напечатавшую эту газету бульварной. Также президент посоветовал репортерам, желающим покопаться в частной жизни, соблюдать приличия. «Необходимо разобраться в причинах закрытия газеты», сказал нам генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко.
«Газета только начала выходить. Для меня совершенно очевидно, что причина другая. И я думаю, что мы разберемся в этом. Потому что только-только начала выходить газета, и совершенно очевидно, что абсолютно никаких правовых действий со стороны власти здесь быть не могло, потому что просто, ну, по крайней мере, основанием для закрытия газеты должно быть судебное решение. Значит, здесь какой-то внутренний конфликт либо между учредителями, либо что-то другое. Надо разбираться».
Издатели газеты «Московский корреспондент» не исключают, что когда-нибудь она возродится.
Вы слушаете информационную программу «Эхо».
Тверская улица в центре Москвы минувшим вечером была ненадолго перекрыта. Более 100 человек вышли на дорогу, устроили манифестацию против милицейского произвола. Это была акция столичной неформальной молодежи, сообщил наш корреспондент. Милиции поблизости в тот момент не оказалось. Иначе трактуют эти события в правоохранительных органах. Агентству РИА в силовых структурах заявили, что некие болельщики переходили дорогу в неположенном месте. Новое развитие конфликта в Чечне. Стрелковая рота в полном составе покинула ряды батальона «Восток» Минобороны России. Им командует Сулим Ямадаев. Военнослужащие заявили, что не желают находиться в подразделении, которое совершает противозаконные действия. Так, по крайней мере, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Чечни. По сути, эти солдаты перешли на сторону Рамзана Кадырова. Командир Сулим Ямадаев, однако, говорит, что он лично Кадырова не считает своим начальником и не боится его.
Я только боюсь Всевышнего, подчиняюсь Министерству обороны. Понимаешь? Не, я не подчиняюсь ни президенту Чеченской Республики. Единственное, подчиняюсь главнокомандующему, верховному главнокомандующему в данный момент Путин. А у меня до него еще командир полка есть, командир дивизии есть, командующий Баранов есть. Там генштаб есть, потом очень много, короче, нормально так, положение.
Это был фрагмент интервью Сулима Ямадаева телекомпании RTVI. В более полном виде это интервью прозвучит в нашей программе через несколько минут. Перенесемся на Дальний Восток. Отставки губернатора Амурской области Николая Колесова требуют участники митинга в Благовещенске. Об их выступлении Инесса Землер.
Официально цель митинга заявлена как выступление в поддержку ныне действующей Конституции и за принятие действенных мер прокурорского надзора в отношении нарушений прав губернатором. Участники акции также наставят на прекращение преследования граждан по политическим мотивам и выступают за свободу политическим заключенным. Стоит отметить, что в оргкомитет акции вошли представители, цитирую по сайту форума МСК, широкого спектра общественных организаций. Правозащитники, казаки, экологи, а также футбольные фаны и спортсмены-единоборцы. О своем участии в митинге заявили представители Амурского отделения Объединенного гражданского фронта. Акцию на своем официальном сайте проанонсировала и Компартия России. Примечательно, что за последние две недели это уже не первая акция протеста против губернатора. Ранее митингующие требовали еще создать действенную систему социальной защиты населения, приостановление реформы ЖКХ и отставки Владимира Путина.
Еще одно сообщение, которое только что поступило с Дальнего Востока. В Хабаровске сейчас проходит акция протестов против повышения цен на бензин. Митингующие собрались на Владивостокской трассе и колонной с включенными фарами направились к центру Хабаровска. В настоящее время более 70 митингующих собрались на центральной площади города. В руках они держат транспаранты с призывом снизить цены на топливо в регионе. Символ акции протеста, передает агентство «Интерфакс», ярко-зеленая линия, которые митингующие привязывают к зеркалам своих машин или просто держат в руках. Также организован сбор подписей против роста цен на бензин. По итогам митинга эти подписи будут вместе с официальным письмом направлены в Хабаровск, в Законодательную Думу, в Дальневосточное полпредство, президента и в средства массовой информации. По словам одного из организаторов акции Андрея Логинова, для снижения цен на топливо необходимо ввести внутреннюю цену на топливо в стране. Всероссийская акция «Марш парков» ожидается сегодня в разных городах страны. Организаторы обещают полезный досуг. Подробности мероприятия расскажет Роман Плюсов.
Тысячи наших соотечественников придут сегодня в свои городские парки или заповедники не только для прогулки, но и чтобы оказать посильную помощь природе. «Марш парков» — это своеобразный субботник. Он проводится уже не первый год, и горожане от Хабаровска до Калининграда охотно участвуют в уборке парков. Организаторы, чтобы привлечь побольше людей, устраивают конкурсы. К примеру, в Москве в Битцевском парке за каждый собранный мешок мусора будут давать жетон. Чем больше жетонов, тем ценнее подарок после подведения итогов. В Кузьминках намечается и вовсе грандиозный мусорный праздник. Начнется он со своеобразного мусорного дефиле. В роли манекенщиц выступят школьницы, а костюмы будут сделаны из мусорных материалов – стеклотары, консервных банок, пластика и полиэтилена.
В Москве большинство мероприятий в рамках этой акции стартует в 10 часов утра. Синоптики ожидают сегодня в столице небольшой дождь места. Будет облачно, и температура днем около 12 градусов, по области плюс 14. Пока в нашем городе 7 градусов выше нуля. столице 8 часов и 8 минут. Доброе утро. Вы слушаете субботний разворот на Эхе Москвы. 7382 ОКВ, 91,2 FM. Это наши координаты в столичном радиоэфире. В студии Алина Гребнева
и Владимир Варфоломеев.
У нас впереди один час, и мы его посвятим событиям на Северном Кавказе, а точнее в Чечне. Вот была бы эта республика спокойной, стабильной последний год. Ну, там действительно неплохо. Я наблюдал ситуацию, по крайней мере, в Грозном в январе этого года. По сравнению со своими соседями, Чечня действительно была очагом стабильности. Однако вот в последнюю неделю там разгорелся довольно серьезный конфликт. В основном политический, но военные в нем принимают самое непосредственное участие. К счастью, они пока не стреляют в друг друга довольно масштабно. Но некие силовые действия проводятся. На одном фланге президент Рамзан Кадыров и те силы, которые его поддерживают. На другом Сулим Ямадаев, полковник российской армии, командир одного из отрядов Министерства обороны. Причем это спецподразделение, можно считать, что часть элитная. В нашем распоряжении есть интервью Сулима Ямадаева, которое он дал телекомпании RTVI. Фрагменты из него мы услышим через несколько минут, а затем с вами поговорим и попробуем определиться, на чьей стороне наши с вами симпатии в этом внутричеченском, как кажется, конфликте. Хотя есть косвенные данные о том, что за Кадыровым стоят одни политические силы в Москве, а Ямадаева на нынешнюю конфронтацию спровоцировали некоторые другие политические силы здесь же, в российской политике. Но и заранее призываем вас серьезно воспринять те слова Сулима Ямадаева, которые мы услышим.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Экспертиза на подлинность произведений искусства в российских музеях. И такова тема субботней программы «Музейные палаты». У нас в гостях заместитель генерального директора Третьяковской галереи Лидия Иовлева и старший научный сотрудник галереи, заместитель заведующего отделом живописи второй половины 19-го начала 20 века Татьяна Карпова. «Музейные палаты» в субботу после полудня. Тема субботней программы «Культурный шок» Ксении Лариной «Почему россиянам не интересен театр?». И у нас в гостях театральный критик газеты «Коммерсант» Роман Должанский, глава продюсерской компании Анатолия Воропаева Анатолий Воропаев и главный режиссер театра имени Антона Чехова драматург Леонид Трушкин. «Культурный шок» с Ксенией Лариной в субботу после 14.
Метеоскоп.
По-прежнему плюс 7 за окном. Не хочет температурно подниматься столбик на той же отметке, хотя днем сегодня нам обещают до плюс 12.
Очевидцы, однако, рассказывают, что это утро теплое в Москве. Да? Да. Эти очевидцы нам сейчас кивают здесь в студии.
Не сравнится с вчерашним днем, когда дул холодный ветер и было очень холодно, действительно. Сегодня местами нам обещают небольшой дождик, ну и облачность. Облачность, конечно, вот солнце взошло, но серость над... небо серое над Москвой. 739 миллиметров ртутного столба – это атмосферное давление, и влажность относительная 87%, немножко уменьшилась. Она, ну, глядишь, может, и не будет сильного дождя сегодня. Солнце зайдет сегодня в 20 часов 37 минут. Естественно, оно уже поднялось над городом, и таким образом долгота светового дня составит 14 часов 17 минут. Еще из всяких наших архивных атмосферных явлений расскажу вам, что минимальная температура была в 1895 году минус 15, а максимальная в 1973 плюс 24 градуса тогда было. Ну а средняя температура для 19 апреля это плюс 6,8 градуса, так что пока мы идем в норме. Плюс 7 за окном, напомню.
Тема передачи «Город» в субботу, 19 апреля, проблемы и перспективы московского метро. Гость передачи – начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев. Суббота, 19 апреля, 16 часов.
Неправильный код доступа. Введите код.
В эту субботу с 18 до 20. Код доступа с Юлией Латыниной.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Столица 8:14. Срочное сообщение приходит сейчас с юга России. Довольно серьезное дорожное происшествие случилось в Цумадинском районе Дагестана. Там в горную реку на дне пропасти упал автомобиль УАЗ-452. В этой машине находились 13 человек, в том числе один ребенок. Машина упала. Очевидцы из числа местных жителей помогли спастись четверым. Еще троих обнаружили погибшими. Это мужчина, женщина и ребенок. Как передают агентство «Интерфакс», 6 человек сейчас считаются пропавшими без вести. На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС по Республике Дагестан, а также подразделение спасателей Махачкалы. Поисковые работы сейчас продолжаются.
В центре событий. Эхо Москвы.
Разворот.
Ну а теперь о событиях в Чечне, где на этой неделе разгорелся конфликт, который, как говорят знающие люди, давно где-то там в глубине тлел, между несколькими влиятельными в республике людьми. С одной стороны, это президент и лидер республики Рамзан Кадыров, а с другой, это российский военный, чеченец, полковник Сулим Ямадаев, командующий отрядом «Восток» Министерства обороны, отряд, дислоцированный в городе Гудермеси и выполняющий в республике какие-то особые поручения, особые задания, который, собственно, тоже занимается наведением порядка в этой республике. Но вот в начале этой недели между собой Кадыров и Ямадаев серьезно повздорили. Говорят, что поводом к этому послужило обычное дорожно-транспортное происшествие, но мне кажется, что немножко не так события развивались, и якобы, по одной из версий, ямадаевцы устроили засаду на дороге на пути передвижения президентского кортежа. И вот сейчас, в последние дни, кадыровские силы довольно серьезно взялись за ямадаевцев. Их подразделение в Гудермесе было окружено, был заблокирован дом, в котором проживает многочисленная семья Ямадаевых. А там среди братьев недавний депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», сам Сулим Ямадаев, еще один младший брат, который некоторое время назад был приговорен к отбытию наказания в колонии поселения, но он почему-то был на свободе и чуть ли не принимал участие в этих правоохранительных операциях отряда «Восток» и так далее и тому подобное. В нашем распоряжении оказалось интервью, которое дал Сулим Ямадаев. Оно особенно примечательно тем, что было записано буквально накануне всех этих событий. И уже тогда те слова, которые произносил Сулим Ямадаев, подчеркну, командир одного из отрядов российского министерства обороны там, в Чечне, в том числе в отношении Рамзана Кадырова, они уже сейчас привлекают внимание. В интервью более 10 минут мы подготовили сейчас к трансляции, ну, там, минут 8 у нас будет или 9, и я думаю, что мы немного изменим порядок представления этих фрагментов в эфире. Давайте сейчас возьмем третий кусок, который мы подготовили, потому что, насколько я понимаю, именно там идет речь о взаимоотношениях Сулима Ямадаева с Рамзаном Кадыровым.
Да-да-да, именно так я резала, монтировала, и там именно об отношениях, о том, как они, что они делают оба в республике.
Там Ямадаев открытым текстом говорит, что Рамзану Кадырову он не подчиняется. И это во многом кажется логичным, потому что он командир подразделения Министерства обороны. А на территории любого субъекта Российской Федерации находится много структурных подразделений и частей самых разнообразных федеральных ведомств, и не все они обязаны подчиняться губернаторам, главам регионов или президентам. Итак, давайте послушаем. Это Сулим Ямадаев.
Раньше старший брат был Рамзана, даже старшим сыном меня там называл. Рамзан поклялся на Коране, мы, короче, с ним, это братья. Ну, я расскажу одно, ни разу я со своей стороны подлости никогда не сделал и не буду делать. Если что, открыто что-то, пожалуйста. Если открыто что-то хочет, я думаю, этот мужик вот так должен, короче. Если что-то, какой-то вопрос есть ко мне, да, вот. Или что-то у него есть, открыто, правильно. А так слушает, сплетнет. Я думаю, я знаю одно, то, что они заслужили в Чечне, которые со мной ребята работали, погибли. Мы 10 раз больше заслужили насчет этого шайтана убитого. Если у меня, если есть где-то у меня разоруженных, да, вот, ребят, если кого-то плен взяли, да, у меня, или у меня меньше результат, чем у них взято их МВД 25 тысячных. Если у меня меньше будет результат, тогда тоже я ничего не говорю. Я уверен, просто у меня результаты намного больше. Просто у нас разные, короче, ситуации. В 98 году, знает, короче, когда Ухабистима война была тут, где были они? В следующий раз, может, я расскажу вам интересно еще. Просто сейчас я не хочу. Просто если у них было бы вот такое сказать мне, короче, то, что да, вот я сегодня фактами могу им так положить, они давным-давно схавали бы меня, короче, понимаешь? Сегодня нет места, короче, если где-то война началась, я командир, примерно, вот ребята мои подчиненные, чтобы я туда не пошел к ребятам на помощь. Ни разу, чтобы хоть Тазанкала, хоть где бы это не было. Поэтому мне легче бывает. Главное, должен каждый командир, чтобы своих ребят дух поддержать. Если командир, он должен быть среди своих ребят, короче. Но он должен сам больше делать, чем подчиненные. И таскать груз, и это со всех сторон. Если ты со своей охраной там ничего не берешь и воевать других заставляешь, это нечестно. Поэтому и сегодня в мире, например, нет батальона, нет подразделения, добровольцы, есть смертники, террористов. А сегодня есть российский батальон, есть добровольцы, смертники. Вот так. Я это тебе открыто говорю. Поэтому нормально, иншаллах. Просто это шайтаном, короче, столько воевать, опять это шайтаном, чтобы мучили, никто не даст. Ну и нас никто не подкупит. Ни за власть, ни за деньги. Министерство обороны скажет, да, вот, все, никаких проблем. Понимаешь, не, я не подчиняюсь ни президенту Чеченской Республики. Единственное, подчиняюсь главнокомандующему, верховному главнокомандующему в данный момент Путин. А сейчас нормально так. До него еще командующий, командир полка есть, командир дивизии есть, командующий Баранов есть, генштаб есть. Очень много. Нормально так положение. Сейчас вот шайтаны, милиция, например, идут в префектуру, в больницу. Батальон «Восток» по-другому смотрит, как будто мы в ухабисты. Это что это такое, короче? Надо звонить Рамзану. Если сейчас участок, да, вот сейчас соток, или квартирный, там вопрос Рамзан, там надо позвонить. Он кто? Президент или префект? Или кто он? Там Пужикха он работает, что ли? Я не понимаю. Сразу указания дают всякие. Это просто единственное. Вот все у них в руках. Мы же хорошо знаем. Я подчиняюсь Министерству обороны и генштабу. Ну, не подчиняюсь. Рамзан мне скажет, тогда другое дело. Но я не враг и не друг. Когда ему плохо было, я помогал ему, помогу.
Это Сулим Ямадаев, командир батальона «Восток» 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии российской армии. Интервью у него взяли наши коллеги из телекомпании RTVI и предоставили нам фрагменты этой беседы. Еще один кусок. Там Сулим Ямадаев дает оценку так называемым кадыровским силам. И говорит о том, что, например, в МВД Чечни, который подчиняется президенту, там в основном собраны бывшие боевики. Он их называет шайтанами. И Ямадаев полагает, что эти люди в любой момент могут снова уйти в горы и выступить против России. Фрагмент номер два.
75% их амнистированных, которые сейчас в милиции МВД работают, это шайтаны, короче. Это никому не секрет. Ингушеты сейчас, вот положение вы видите, что творятся. Это что, откуда это все идет? А вы думаете, тут порядок? Что ли? Какой порядок тут? Всех этих шайтан амнистированных, вооруженно ходят. Им не надо сейчас, короче, ничего такого, короче. Спрятаться, бегать там, короче. Они любого могут повезти на машине, положить, забрать. Они же удостоверение у них есть, рация есть у них. Этот шайтан свое, если у них чуть-чуть поднимется, они станут в свою сторону. Я им никогда не верю. и никогда не буду верить им. 75%, которые амнистированы, шайтан, короче, понимаешь? Вот сила их не вот эта. Ты понял, да? Которые сегодня работают, да, шайтаны, амнистированные, которые в розысках, 50-60%, 45 человек, которые в батальоне, как юг или запад, не знаю я, вот, всесоюзном розыске, которые убили, там, это обеих сторон, вот столько на них. Я думаю, каждый содеянный должен сегодня, говорю, и вчера, говорю, и позавчера, говорю, надо отвечать, короче. За каждый шаг, короче, если он преступление сделал, он должен отвечать. Его назначить начальник милиции, сразу ордена Святого Отца, повесит орден мужества, сразу герой, и не может быть такого, короче, понимаешь? Очень легко это дается, понимаешь, боевикам. Но его отец сам говорил, если у них сила, там нету, где они, ты сам знаешь, тут лесу их нету, правильно? Мало, да? В лесу мало. Они где-то ждут. Но когда станут они, откуда станут? Оружие у них есть, рация у них есть, техника есть, все есть. Вот это они ждут. Но нам это все равно, понимаешь? Мы, если они станут, не станут, если приказ будет сверху, короче, как они в республику, мы наведем порядок. Боевики, короче, ходят, они то в одном районе, то в другом, короче. Они не чувствуют, ни милиционеров не чувствуют, ни это, которые ходят спецназы. Почему? Потому что очень много есть среди них их работники. В Чечне почему так молчат? Сегодня тут почти все амнистировано. Если еще начнется, все равно же кого возьмет, да, боевика или кого-то, короче, он же начнет сдавать вот это милиционеры того, правильно, короче, зачем? Поэтому информация уходит. Единственное, в Дагестане работают очень хорошо, короче, над этим шайтанами. И мы совместно с ФСБ, МВД работаем совместно, короче, помогаем друг другу, короче. Чем вот в Чечне, вот у нас, да, взаимодействие, у нас намного лучше на взаимодействие в Дагестане с вот этими структурами.
Напоминаю, вы слушаете фрагменты интервью с героем России, командиром батальона «Восток» Сулимом Ямадаевым, который сейчас выступает против президента Чечни Рамзана Кадырова. И третий фрагмент. Ямадаев говорит о том, что жители республики реально не могут оценить то, что сейчас в Чечне происходит, потому что все, в том числе и средства массовой информации в республике, находится под полным тотальным контролем президента Кадырова.
Потери не говорят же, это по телевизору. Если, не дай бог, если с Востока было бы что-то, это сразу там везде громили бы этот. Говорят, они, президент же разрешение нужен, и они не дают. С нашей стороны хорошо слово кто-то сказал, второй день увольняет этого журналиста с работы. Ну, сегодня тут вся эта массовая информация, все, ну, тут, которые работают, это все под них, ну, боятся его. Его или кого-то, я только боюсь Всевышнего, вот, подчиняюсь Министерству обороны. Как первой войны-то не надо, но своим же хотя бы надо дать свободу, своим. Первый канал, второй канал, третий канал. Все равно сегодня первый, второй, третий, все рамзановские. Вот сейчас я узнал, младшего брата был тот канал ИРС, да, вот. Узнали, говорят, нашего, все оборудование, все забрали, говорят, оттуда. И, ну, я сейчас только это узнал, я это разберусь, кто забрал, их надо посмотреть, чтобы обратно, чтобы они привезли. И здесь надо открыть другую, короче, конкретно на нашем базе, и чтобы мощно, короче, открыть. Пускай полезут. Куда полезут, я им покажу потом. Они, короче, не дают свои потери, не показывают, короче. Просто самим просто не стыдно даже. А люди же знают хорошо, знают. И их знают, и нас знают, и Рамзана знают, и меня знают. Наши ребят знают, вот каждый, где кто воевал, кто не воевал. Это же хорошо знают, люди-то видно, короче. Просто мы это терпим, да, сегодня просто, если что, это будет против власти же, да, вот, Россия. Они этот народ там зашугали, народ это бедный, короче. А кто войну видел, это кого они могут запугать-то? А тут почти каждый день убивают в Чечне. Рамзан просто врет явно, короче, по телевизору. Они в каждом селе посадили по 50, по 100 человек, короче. Столько мяса положит, и, короче, столько единиц. У меня никогда в жизни не было такого. Это. Если мы ходили, мы когда воевали там, мы сейчас на своих базах живем, у нас своя база там, да, вот. у людей. Если мы у людей жили, если мы у них дрова, да, вот сожгли, или мы им дрова, за дрова деньги отдали, вот, и мясо мы сами покупали, мы им, например, больше оставляли им, короче. Можно это спросить, мы так переломили там, короче, на свою сторону это введено. Единственное, у меня две роты там, сейчас просто их надо убрать, короче. Ну, тогда им легче же будет, это уже все, это было всю жизнь ваххабистское гнездо, и мне легче будет, если я уберу оттуда своих ребят. Тогда посмотрим через 2 месяца, кто туда поедет. Это рано или поздно скроется, все равно я не думаю, наверху не будет долго это терпеть. К чему придет? Если у меня будет приказ, я военный, я выполню приказ, никаких проблем.
Это интервью, которое нашим коллегам с телекомпании RTVI дал Сулим Ямадаев, командир батальона «Восток» Министерства обороны. Это подразделение расположено в Чечне. И в последнюю неделю, повторю, у Сулима Ямадаева возник серьезный конфликт с Рамзаном Кадыровым, президентом Чечни. Вот мы послушали это интервью, обсудим его через 5 минут и попробуем определиться в том, кого вот в этой истории в Чечне, в этом конфликте, ну, стоит поддерживать федеральному центру или на чьей стороне ваши личные симпатии? Рамзана Кадырова или Сулима Ямадаева, героя России? Телефон наш 363-3659, смски 7985, 970-4545. После новостей начнем наш разговор.
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
«8.35». Вот радио, по сути своей, это звук. И, к сожалению, не очень часто бывают яркие, сочные и вкусные звуковые фрагменты. Но сегодня, считаю, нам повезло. За это хочу сказать огромное спасибо нашим коллегам с телекомпании RTVI, которые, ну, в начале этой недели или в самом конце прошлой, то есть накануне последних событий в Чечне, конфликта между Кадыровым и Ямадаевым, записали интервью с Сулимом Ямадаевым. Вот его фрагменты мы сейчас до новостей услышали. Но, может быть, не все поняли с первого раза. Ну, человек говорит с сильным чеченским акцентом. Поэтому я хочу сейчас, чтобы мы немножко опять освежили свои воспоминания. Повторяю, это очень вкусные и яркие, и очень характерное интервью. Не хочется, чтобы оно прозвучало еще раз. Не все, конечно, целиком, а один фрагмент. Причем он мне представляется принципиально важным. Там Сулим Ямадаев, командир подразделения Российского министерства обороны, говорит о том, что на Кадырова работают бывшие боевики, так называемые шайтаны. И эти люди ненадежные для российского государства. Давайте еще раз послушаем.
75% вехамистированных, которые сейчас в милиции МВД работают, это шайтаны, короче. Это никому не секрет. Ингушеты сейчас, вот положение вы видите, что творятся. Это что, откуда это все идет? А то вы думаете, тут порядок, что ли? Какой порядок тут? Все это шайтаны амистированные, вооруженно ходят. Им не надо сейчас, короче, ничего такого, короче. Спрятаться, бегать там, короче. Они любого могут повезти на машине, положить, забрать. Они же удостоверение у них есть, рация есть у них. Этот шайтан свое, если у них чуть-чуть поднимется, они станут в свою сторону. Я им никогда не верю и никогда не буду верить им. 75%, которые амнистированы, шайтан, короче, понимаешь? Вот сила их не вот этот. Ты понял, да? Которые сегодня работают, да, шайтаны, амнистированные, которые в розысках, 50-60%, 45 человек, которые в батальоне, как юг или запад, не знаю, а вот, все союзные розыски, которые убили, там, это обеих сторон, вот столько на них. Я думаю, каждый содеянный должен сегодня, говорю, и вчера, говорю, и позавчера, говорю, надо отвечать, короче. За каждый шаг, короче, если он преступление сделал, он должен отвечать. Его назначить начальник милиции, сразу ордена Святого Отца повесит, орден мужества, сразу герой, и не может быть такого, короче, понимаешь? Очень легко это дается, понимаешь, боевикам. Но его отец сам говорил, если у них сила, там нету, где они, ты сам знаешь, тут лесу их нету, правильно? Мало, да? В лесу мало. Они где-то ждут. Но когда станут они, откуда станут? Оружие у них есть, рация у них есть, техника есть, все есть. Вот это они ждут. Но нам это все равно, понимаешь, мы, если они станут, не станут, если приказ будет сверху, короче, как они в республику, мы наведем порядок. Боевики, короче, ходят, они то в одном районе, то в другом, короче, они не чувствуют, ни милиционеров не чувствуют, ни это, которые ходят, спецназы. Почему? Потому что очень много есть среди них их работники. В Чечне почему так молчат? Сегодня тут почти все амнистировано, если начнется, все равно же кого возьмет, да, боевика или кого-то, короче, он же начнет сдавать вот это милиционер, того, правильно, короче, зачем? Поэтому информация уходит. Единственное, в Дагестане работает очень хорошо, короче, над этим шайтанами. И мы совместно с ФСБ, МВД работаем совместно, короче, помогаем друг другу, короче. Чем вот в Чечне, вот у нас, да, взаимодействие, у нас намного лучше на взаимодействие в Дагестане с вот этими структурами.
Это Сулим Ямадаев и фрагменты его интервью телекомпании RTVI. И вот сейчас давайте поговорим о двух известных нам чеченцах. О Рамзане Кадырове и о Сулиме Ямадаеве. Ну, о Кадырове известно нам довольно много, полагаю. А что касается Ямадаева, процитирую статью о нем в свободной интернетовской энциклопедии, которая называется «Википедия», ее русский вариант. Сулим Бекмирзаевич Ямадаев, 73-го года рождения, командир батальона «Восток» 291-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Российской армии, подполковник, Герой России с 2005 года. В Первую Чеченскую войну воевал на стороне боевиков. С начала Второй войны перешел на сторону федеральных сил. С 2003 года он командир батальона «Восток». За несколько лет этот батальон под командованием Ямадаева уничтожил более 400 боевиков, в том числе полевого командира Абу Аль-Валида. Кстати, Сулим Ямадаев дважды герой. В 2005 году получил звезду Героя России, а за 6 лет до того Асланом Масхадовым был удостоен звания Герой Ичкерии. Вот интервью с таким человеком мы сейчас и слышали. Кого вы поддерживаете в конфликте в Чечне? Скорее Рамзана Кадырова или Сулима Ямадаева? Говорят, за ними стоят разные политические силы здесь, в центре, в Российской Федерации. По некоторым данным, правда так, всерьез неподтвержденным, накануне начало конфликта сейчас нынешнего между Кадыровым и Ямадаевым якобы в Гудермесе побывал или сам Дмитрий Медведев, или кто-то вот из его самого ближайшего окружения. Случайно это совпадение или не случайно, здесь гадать довольно трудно. Ну что, давайте поговорим. 363-3659 наш телефон и смски плюс 7985-970-4545. Что вы думаете обо всем этом?
363-3659... Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Назовем меня Рустамом.
Ну, Рустам, вы случайно не из Чечни нам звоните?
Да, я оттуда звоню.
О, как здорово. Кого поддерживаете?
Никого. Ни того, ни другого. Вот вы красиво сказали только что, такой чеченский акцент. У чеченцев нет такого акцента. Это акцент чабана.
А что касается... Рустам, не обижайте Героя России, пожалуйста.
Ну, у нас был герой Басаев, был Радуев, был Басадов. Но я говорю о той ситуации, которая сегодня происходит.
Алло. Да, а что происходит? Вот этот конфликт, это что, Рустам?
Ну, это должно было произойти рано или поздно. А понимаете, что самое интересное? Ну, как бы это объяснить в двух словах. Вот если раньше боевики бегали на стареньком УАЗике и с двухстволками, то сегодня они ездят на Поршах и имеют все самое хорошее вооружение, что есть во всем мире.
Рустам, насколько я знаю, в Чечне сейчас нет боевиков.
Ну, бог с вами, господи. Включите телевизор. Ничего не поменялось. Все те же ребята. Сначала убивали одних, потом дали 5 рублей, перешли на другую сторону, убивают. Завтра, не дай бог, Грузия вступит, извините меня, в НАТО, и вот тогда наше правительство хлебнет.
Рустам.
То есть мы получим войну не только в Чечне, в Дагестане, в Осетии, в Кабарде, в Ингушетии.
Я не хочу, чтобы ваши прогнозы сбывались. Подождите, Рустам, я по поводу, я по поводу боевиков. Давайте сейчас в геополитику не залезать. То есть прав Ямадаев, который говорит, что под личиной милиционеров в республике боевики действуют?
Абсолютно. Точно так же, как и его окружение.
То есть отряд «Восток» ничем не отличается от чеченского МВД?
Ну, конечно. Ну, ребята, ну, я знаю Чечню изнутри. Я был там. И в первую компанию, и вторую. Сегодня что произошло на самом деле? Ну, скажем так, Кадыров, ну, де юра президент, де-факто не президент, президент Путин. Ямадаев де юра, вроде бы военнослужащий, де-факто такой же бандит. Разница единственная в том, что ту группировку поддерживает кто-то в администрации президента, а эту группировку поддерживают те, кто бы, ну, скажем, хотел бы немножко побыть в Чечне, получить очередное звание или какую-то награду. То есть, понимаете, что самая трагедия в другом? Вот если сегодня больной пойдет, злокачественный больной пойдет к врачу и скажет: посмотрите, доктор, что со мной? Врач посмотрит, он поймет, что он умрет, но скажет ему: вот заплатите, и я вас вылечу. То есть сегодня Чеченская Республика, понимаете, от начала до конца мы готовим сами себе такое, что представить страшно, что произойдет.
Рустам, у меня в этой связи к вам... Рустам, простите, у меня в этой связи как раз к вам вопрос. В последнюю неделю, когда вся эта история была в Чечне, и Ямадаев, и Кадыров в адрес друг друга выступили, ну, или их приближенные лица, с рядом таких довольно серьезных обвинений. Вот сейчас я коротко их вспомню. Ямадаевцы сказали, что Кадыров сейчас набирает силу с тем, чтобы затем поступить с Чечней так, как косовары поступили с Косово, то есть отделить Чечню от России, обвинил его в сепаратизме, в таком тайном, скрытом. В свою очередь, кадыровцы сказали, что Ямадаев действует там, на деньги Березовского и ему подобных людей тоже не в благовидных целях. Что правда, что нет, на ваш взгляд?
Значит, в какой-то мере то и то правда. Я сейчас попробую объяснить в двух словах. Вот смотрите, сегодня православным в Чеченской Республике просто невозможно жить. Хотя Кадыров говорит, что все хорошо. Первое. Второе. А те боевики, которые сегодня мы считаем в горах, они не в горах. Они давно живут в Грузии прекрасно. Сегодня они сделают все возможное, невозможное, чтобы с Кадырова не упал ни один волос. Ни один. Почему? Потому что пока Кадыров президент, де юра, у них пополнение ежедневно до 150 человек, поверьте мне, ежедневно. Второе. Сегодня Кадыров, кто такой Кадыров? Никто, ноль, Путин. Но в трагедии в чем? В том, что Кадырова завтра уберут, те же боевики, когда нужно будет. А вот эта вся шобла, подготовленная, наученная, вооруженная, пойдет точно так же под командование натовского говнюка, извините меня, который скажет: вот его прислали. Помните, наши предки говорили когда-то, что мы должны пойти под Англию. До сих пор это муссируется. Это что касается Кадырова. Что касается Ямадаева. Ну, поймите вы, родной мой, посмотрите, если помните Чикатилу, которого поймали, осудили, он сказал: я не виноват, меня заставляли. Точно так же Ямадаев, как получил героя от Масхадова, точно так же, как получил героя от Путина, скажет: извините, ребята, я немножко ошибся, но это не поможет по причине того, что его тоже окружают люди, которые уже будут по локоть крови с одной и с другой стороны.
Но я надеюсь, что хотя бы Березовский ко всему этому не причастен.
Да бросьте вы, слушайте, ну тогда Иисуса Христа, Господи, спаси и сохрани наши грешные души. Ну что, ну при чем тут Березовский, при чем тут вся эта... Извините, давайте сюда еще и Ходорковского приплетем.
Так это же я придумал, это Кадыров. Говорят. Рустам, я вас благодарю. Спасибо вам большое, товарищ полковник. Надеюсь, что и в звании я вас не обидел. Спасибо, это действительно было интересно. 363-3659, наш телефон прямого эфира и смски.
На плюс 7-985-970-4545 вы можете отправлять свои сообщения.
Давайте попробуем получить сейчас какой-то из снимок общественного мнения. Вот две стороны чеченской истории, хотя если верить нашему слушателю из Чечни, то они мало чем друг от друга отличаются, но все же они конфликтуют, и непонятно, там, чья возьмет. Вот вы кого в этой истории, в этом конфликте скорее поддерживаете, Рамзана Кадырова или Сулима Ямадаева? Если вы за Кадырова, как это не покажется кому-то странным, звоните 660-0113.
Ну, а если вы за Сулима Ямадаева,
как не покажется это кому-то еще более удивительным,
то 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы скорее за Рамзана Кадырова 660-01-13.
А если скорее за Сулима Ямадаева 660-01-14. Побежали наши голоса. Звоните, звоните и набирайте еще 363-3659. Это телефон прямого эфира. СМСки отправляйте на +7 985 970 45 45. Почитаем или примем звонок.
Звонки есть?
Есть звонки, все.
Давай поговорим.
Красненьким горит. 363-3659. Алло. Алло. Радио.
Алло, алло.
Да, радио алло. Только выключите.
Алло. Я уже выключил. Алло, алло.
Как вас зовут? Да, мы вас слушаем.
Добрый день. Значит, меня зовут Сергей. Я сотрудник одного из спецподразделений.
Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Нам сегодня везет на экспертов в этой теме.
Ну,
как вам видится вся эта история, Сергей?
Знаете, значит, по отношению к Кадырову, да, по отношению к Кадырову, как у меня, так и у многих моих товарищей, отношение резко отрицательно.
Почему, Сергей?
Потому что мы видим, что происходит, мы знаем, что это за человек, и мы уверены, что нам еще с ними придется еще как бы повоевать.
Ну хорошо, а тогда на этом фоне Ямадаев как видится вам? На него можно положиться?
Значит, по поводу Ямадаева, да, конечно, человек во вторую кампанию был всецело на стороне России. И лично у меня к нему симпатии больше.
Но смотрите, Рамзан во вторую войну тоже был на нашей стороне.
Понимаете, что дело в том, ну, конечно, отношения могут быть разные, да, но если мы с вами вспомним его отца, да, то его отец еще, так сказать, сказал, что если один чеченец убьет 10 русских, то русских не останется вообще. Если наша власть это забыла, мы это не забыли.
Последний к вам вопрос у меня, Сергей. Вот какую тактику действий должна федеральная сторона, в том числе ее силовые структуры, применить в Чечне? Вот что делать-то?
Вы знаете...
Может, помочь Ямадаеву свалить Кадырова?
Вы знаете, я на этот вопрос ответить не могу, потому что...
Потому что реальные операции уже разрабатываются, я так понимаю.
Нет. Вы знаете, в Чечне, на мой взгляд, замешаны, так сказать, огромные деньги, да, федеральные. И ворот за эти деньги, ну, как бы за... зарабатывание на чеченском конфликте будут все, и правительство, и коррумпированные спецслужбы. И поэтому вот этот клубок там будут держать как можно дольше.
Спасибо вам большое, Сергей. Наш телефон прямого эфира 363-3659 и смски. Эскандер пишет, больше похоже на правду то, что Сулим Ямадаев знает, и то, что он говорит. Это... не показуха. Антон из Питера полагает, один гад просто съест другого. Лучше Ямадаев Кадырова. Ямадаев, похоже, все равно обречен. Немножко так парадоксально. Рамзан и Сулим, они оба предали своих бывших. И когда-нибудь предаст и Путина. По-моему, так немножко сумбурное сообщение. Или вот оно таким образом пришло к нам на СМС от Хусейна из Ростова. Это война тейпов, полагает Сергей, что Ямадаев, что Кадыров, без разницы. Самое странное в этой истории, что ни верховный главнокомандующий, ни министр обороны, ни ГРУ никак не комментируют эту ситуацию. Молчат, как в рот воды набрали. И складывается впечатление, что они боятся Кадырова, никак не контролируют Чечню и своих бойцов. В конце концов, просто сдадут Рамзану, считают. утверждает Сергей из Барнаула. Но насчет Министерства обороны
да,
должен
мы можем возразить.
Уточнить, выступал Владимир Шаманов, ну, который, правда, все, что он сказал, так это то, что никаких столкновений в Чечне не было, просто стороны бряцали оружием, вот и все.
Ну, единственное, я еще могу уточнить, что в Москву все-таки на совещание, которое будет посвящено ситуации с батальоном «Восток», вызваны командующие СКВО генералами, как раз-таки Баранов, начальник штаба округа.
А Макаров, когда совещание будет, не сообщается?
Вот, к сожалению, не сообщается, но, видимо, может быть, на ближайшей, на этой неделе. Так что взялись все-таки.
Ямадаев офицер, хочу ему верить, пишет Алексей из Вологды. Голосование у нас продолжается. Если вы в этой ситуации скорее на стороне Рамзана Кадырова, то звоните 660-01-13.
А если вы скорее за Сулима Ямадаева, 660-01-14.
Кстати, оба герои России, между прочим. Кстати. Оба достойнейшие граждане нашей страны, настоящие патриоты России. Здесь я без доли и без тени иронии говорю об этом. «Чечня — слепок современной административной действительности в худшем ее виде», пишет Владимир. Да нет, все-таки не соглашусь здесь с вами. Как сказала Маргарита в романе Булгакова, оба они хороши, напоминает классика Михаила из Перми. Я склонен верить Ямадаеву, а Кадыров, он выполняет заказ Кремля, причем за большие деньги, и я не очень ему верю. Ямадаев, судя по всему, мужчина серьезный, вот основа российской контрактной армии, пишет Сергей из Тюмени. Вот такое впечатление на некоторых наших слушателей произвело интервью, которое записали коллеги с телеканала RTVI, и фрагменты которого мы вам предоставили в этом часе. Ну что, давайте еще один звонок.
Давайте, 363-3659. Здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Тимофей.
Тимофей, имеете отношение к Кавказу?
Ну, к Кавказу не имеет отношения, но вот отношение...
Давайте тогда просто как гражданин России, Тимофей.
Да, вот у меня такое отношение. Была такая баталия между Каспаровым и Карповым. Мне немножко похоже вот именно на это.
Слушайте, а что же вы общего-то находите, Тимофей?
Что общего? Ну, во-первых, столкновение двух сильных личностей.
Так, ну и что делать?
И две сильные личности решают между собой проблемы. И кто-то из них говорит правду, кто-то из
как вам кажется, кто из них говорит правду? Главный-то вопрос, Тимофей.
Ну, по-моему, правда у обоих своя.
А вы тогда кому предпочтение даете, кого поддерживаете?
Ну, знаете, я служил в армии в 90-м году, я служил с чеченцами. Люди очень сложные, и разгадать их невозможно.
То есть вы не можете найти ответ на этот вопрос?
Нет, но я скажу так, что Кадыров, ну, он заслужил уважение у президента.
Согласимся, что это немало значит.
Да, это немало значит, но и как фамилия
Ямадаев.
Ямадаев. Он тоже заслужил, наверное, это уважение, если стал героем.
Ну, раз героя
России.
Получил, да.
Спасибо вам большое, Тимофей. Ну, во многом, мне кажется, с вами согласна вот наша следующая слушательница Лёля, которая прислала сообщение. Только Кадыров сохраняет мир в Чечне. Рамзану ноги целовать надо.
Вот так вот. Надо же.
Идет голосование. Очень показательное. Очень.
Просто не представляете, какие тут цифры на экране у нас.
Если вы скорее на стороне Рамзана Кадырова, 660-01-13.
Ну а если Сулима Ямадаева, 660-01-14.
Этого выдающегося отечественного военачальника.
У вас еще есть несколько секунд, чтобы, может быть, переломить ход голосования.
Ситуация напоминает передел 90-х между бандитами, полагает Игорь из Самары. Аза из Владикавказа вспоминает слова дагестанского поэта Руслана Гамзатова. «Однажды где-то пролитая кровь кинжалы точит, чтобы пролиться вновь».
Будем надеяться, что все завершится бескровно.
Все, заканчиваем на этом. Вот с такой надеждой мы сейчас и разойдемся. А результаты голосования таковы. Полководческий и ораторский дар Сулима Ямадаева – очаровал большинство наших радиослушателей. На его стороне 90%.
И только 10% сказали, что они поддерживают Рамзана Кадырова.
Наверное, потому что давно не слышали интервью с ним. Спасибо большое. Мы, естественно, будем следить за событиями, которые продолжают развиваться в Чечне. А в этом составе мы теперь встретимся не скоро, потому что я отбываю в отпуск. На следующей неделе кто-то иной из эховцев составит компанию Алине Гребневой. Всего вам доброго.
Всего доброго. Желаем хорошего отпуска.
Разворот.